так мы это разберем идею. Да, это вопрос, которым мы всегда занимаемся, и мы, значит, его хотим сегодня разобрать больше, потому что возникли некоторые вопросы там, да. То есть идея обоснования, вот вообще суть обоснования, суть, как вообще обосновывается всякая вещь, да, и в частности обоснование в иудаизме. Мы ряд лекций вот на эту тему, в принципе, дали с различной стороны, да, вот это вот. Основная это было, что у нас там было? Основная у нас лекция была так, во что верят евреи, определение веры и доказательства. Там мы объясняем точно, что такое вера и что такое доказательство вот, с нашей точки зрения, с еврейской точки зрения. Ну, вера, просто, значит, вера, мы там это пытались объяснить. Сначала в первой половине мы объясняли, что такое вера, а во второй половине объясняем, что такое доказательство, определить эту вещь, да? Так вера сама по себе, ну, вера, мы так это просто объяснили, что вера в иудаизме – это нечто другое совсем, чем обычно понимается. Вера – это не вера, мы ни во что не верим. Я сам лично, ну, с детства ни во что не верил, такая по природе. Пока я не пришел к полному обоснованию, то есть пока для меня не было выяснено с абсолютной истинностью, во всяком случае, в моих понятиях, да, что иудаизм – это истина, то есть в абсолютном смысле. Пока я не пришел к этому выводу в абсолютном смысле, я ни одно действие, ни одну заповедь не выполнял. И это, да. И вот это вот, и вопрос от меня всегда интересовал, да, вопрос, откуда мы знаем, что истина, что не истина, что да, что нет, абсолютная истина, не абсолютная истина, абсолютное доказательство или не абсолютное доказательство, и так далее. Вопрос был как бы принципиальный, пока я его не выяснил до конца. Да. И поэтому, по сути вещей, когда меня спрашивают, я сразу же говорю, что я ни во что не верю. Естественно, да, и не верил никогда, и не верю сейчас, да. А что значит с верой в иудаизм? Это то, что мы там сказали, что на самом деле вера в иудаизм, это неправильно понимается. Когда еврей говорит «я верю», они имеют в виду «я принимаю что-то на веру». То есть не имеется в виду слепая вера, а имеется в виду знание. Когда еврей говорит «я верю», он имеет в виду, он так, во всяком случае, ясно, что он имеет в виду это, да, что «я знаю». Я знаю, что это истина. Я верю, значит, я знаю, что это истина. Это как бы основное. А что такое на самом деле вера? Почему мы называем это дело верой? И там мы подробно объясняем, как надо правильно понять понятие веры. Да, и, ну, а если я знаю, откуда я знаю, действительно. Знаешь, хорошо, откуда ты знаешь. И там во второй части разбираем весь этот процесс обоснования иудаизма. Почему, на чем это основано? Не процессом обоснования, а то, на чем это основано. Каким образом, на чем мы полагаемся, когда мы утверждаем, что мы знаем то-то и то-то вот в абсолютном смысле. Ну, вопрос он сам по себе тяжелый. Что значит в абсолютном смысле? Что такое абсолютность? Можно ли дать абсолютное доказательство, или слово «доказательство» – это проблема само по себе. Мы сейчас вот начнем разбирать, что такое доказательство, оно здесь не, в принципе, не совсем правильно, нужно назвать обоснование. Если у нас, да, может быть абсолютное обоснование истинности чего-либо вообще, если же мы говорим истинности Торы, ладно, но вообще чего-либо, может ли быть абсолютное обоснование? И что такое абсолютное? Спросил вопрос, что такое абсолютность. Мы объяснили это в каком-то смысле. Да, что значит абсолютное? Такое мы расплывчатое дали определение этому. Неограниченность. Неограниченность связана с понятием абсолютности. Где мы это встречаем? У Творца. Про Творца мы говорим, что неограниченный, бесконечный, бесконечность, неограниченность и, да, полное совершенство. И он абсолютен, это абсолютность, да? Почему это называем, почему мы говорим, это связываем с понятием, да, абсолютной истинности, абсолютное доказательство, вот эта вот неограниченность и абсолютность, как мы это связываем, тоже понятно, потому что любое обоснование, не будем говорить обоснование, любое доказательство, оно всегда находится в каких-то рамках. То есть всегда доказательства полагаются на какие-то начальные положения, на какие-то эти, да, назовем это аксиомами или какими-то начальными истинами, с которых все начинается, с которых начинается рассуждение. И если это так, то тогда любое обоснование в рамках человеческой логики, доказательства, ну, сейчас разберем, что значит доказательства, в рамках человеческой логики это всегда относительно тех самых начальных положений. Да? Другими словами, любое доказательство, утверждение, оно ограничено И поэтому не абсолютно. Почему не абсолютно? Потому что она относительно тех самых основных положений. Поэтому не абсолютно. Не абсолютно, да? Не, потому что то, что не ограничено, оно не ограничено. Нет, это, да? То, что ограничено в каких-то рамках, оно значит ограничено. И поэтому не абсолютно. Да? То, что абсолютно, оно не ограничено. Ну, по идее, так должно было быть, но с точки зрения вот, идеи обоснования мы должны все-таки решить этот вопрос, как с этим работать. С другой стороны, мы сразу можем спросить вопрос. Естественно, человек, он же не ограниченное существо. Он ограниченное существо. Разум человека ограничен. Так как он может вообще говорить о каком-то абсолютном обосновании, если мы определяем абсолютность как неограниченность? Да, это проблема. Тогда, если так, то как, на ком у нас есть, почему у нас есть вообще какие-то основания говорить о абсолютной истинности нашей точки зрения, или кто-либо мог бы это сказать? Да. Мы этим вопросом там занимаемся, сказать по правде, не только там. Есть еще вот эта вот у нас лекция, как это называется, «Опровержение на аргумент поления и полея мнения Канта». И там мы разбираем мнение Канта, в принципе, это тоже еврейская точка зрения. То есть вот на, ну, мнение Канта, оно очень как бы близко к еврейской точке и точке зрения. И мы там, значит, рассмотрели, почему, на что мы действительно там полагаемся, значит, что имел в виду Кант, и что мы имеем в виду, и так далее.
Это про внутренний закон внутри нас, а звездное небо над головой, да?
Не знаю, не про это. Мы говорили там про идею чистого разума у Канта. То, что мы называем идеей внутреннего знания. Да? И еще там где-то теорема Гёдела, мы тоже разбирались в Гёделе Творца насчет этого, да, это не принципиально. И так далее, да, так это мы, этот вопрос доказательств разбирали очень много, самых разных, да, как и на что мы обосновываем, да. И, но вот этот вопрос нам все-таки до конца надо выяснить. Подожди, ну человек же он ограничен, и разум ограничен. И как ты можешь давать ему какие-то, да, на каком основании ты утверждаешь, что твое утверждение или твоя вера, твои обоснования, они абсолютно истинны. Вот этот идея абсолютности нам, мы должны выяснить, в принципе, сегодня. Сказать по правде, в той же лекции, во что верят евреи, определение веры и доказательства, в конце я там дал это, мы там разобрали вот точно, немножко коснулись этой темы, объяснили, почему мы относимся к этому как к абсолютному, к нашему знанию как к абсолютному. В конце, ответили на этот вопрос, несмотря на то, что человек ограничен, но обоснование мы считаем абсолютным. Почему это так, мы немножко там коснулись, может быть, сегодня разберем это больше. Да? Да, но мы здесь, но я здесь столкнулся с некоторой проблемой. Вот эту вот первую проблему я хотел разобрать. Первая проблема, которая просто, когда я начал все это объяснять, скажем, да, там теорема Гёдела, там вот эта вот идея, да, и вот в этом еврейском доказательстве, я как бы начал с определенного места, да, рассуждения. Рассуждение именно вот то, как мы сказали, что на самом деле аксиом, да, любое доказательство, оно ограничено. В рамках аксиом. Как, ну, мне всегда это казалось настолько понятным и простым, не думал, что я должен что-то об этом как бы, да, подробно объяснять это дело. То есть ясно, что всякое доказательство, оно начинается с каких-то аксиом. Само доказательство – это некоторые логические операции, некоторые, да, логические выкладки. Правильно человек делает логические выкладки, неправильно, отдельный разговор. Но мы предполагаем, что обычно есть достаточно людей, которые могут делать правильные логические операции. Не, да, религиозные, не религиозные, атеисты, кто угодно. Есть, но не все, но есть, может быть, много людей, которые делают ошибки в логике. Но те, которые серьезные люди, есть достаточно людей, которые могут это делать правильно и не ошибаться в своих этих логических каких-то выводах. Но это же нам не говорит, это же не все. Ну ладно, в этом нет проблемы. Я предполагаю, что он мыслит логически, но в конце концов вся его логика, все его доказательство, оно построено из этого, значит, логического какого-то, каких-то логических операций, которые в конце концов опираются на аксиомы. Когда я говорю о истинности, абсолютной истинности того самого утверждения, мне недостаточно только то, что не было ошибок в логических операциях. Ну так что, это всего лишь, что такое доказательство? Что такое доказательство? Процесс доказательства. Это привести истинность утверждения, меру истинности утверждения к мере истинности аксиом. Ну, по-простому, при помощи логических операций, да, выкладок. Можно ли полагаться на логику в этом смысле или нет? Отдельный разговор. Но мы все полагаемся на это. Все люди, атеисты, не атеисты, все пользуются логикой. Да, все пользуются логикой и разумом. И они на это, да, может быть, это... И они на это, в принципе, полагаются. И мы, допустим, сейчас примем это как эту вещь. Хорошо, ну ладно, допустим, что выкладки, они правильные. Но есть же аксиомы. Если я хочу знать истинность утверждения, я прежде всего должен проверить истинность аксиом. Если нет истинности аксиом, как это, да? Поэтому сам процесс доказательства, выяснение истины мне не очень важен. Если только я подозреваю человека, что он не может логически мыслить. Ну, мы не спорим с такими людьми. Обычно есть достаточно людей, которые могут правильно мыслить логически. Так что же мне это, да? Тогда ему доказательство мне просто неинтересно. Я верю в то, что он правильно сделал все выводы. Ну, хорошо. Но на чем ты основываешься? Поэтому выяснение истинности каждого утверждения – это, в принципе, выяснение истинности каких-то начальных основ, на чем он основывается. То есть тех самых аксиом, с которых мы начали. Поэтому мы сразу там и сказали, что вот это, что такое доказательство, это привести истинность утверждения к мере истинности аксиома. А кто сказал, что аксиом истинный? Это мне то, что интересно, с самого начала. Да? И с этого момента мы начали там все обсуждения, что на самом деле наука, то так построены доказательства логики в науке. В математике. Везде так построено. Очень хорошо, но все мне интересно не сам процесс доказательств, а вот выяснение истинности аксиом, на которые они полагаются. Но поскольку все они полагаются на аксиомы, то и вот истинность аксиом невозможно выяснить. Так это по-простому. Я как бы взял, как это, да так мы это понимаем. Что выяснение истинности аксиом самих по себе ни в математике, ни в науке мне никто не может их дать. И поэтому всякое это доказательство, как в науке, математике или в логике, оно относительно аксиом, то есть оно не абсолютное. Оно это, да? И оно ограничено в рамках аксиом. Поэтому есть проблема, поэтому мы ищем для себя обоснование, то есть обоснование религии. Когда я прихожу и хочу обосновать свою точку зрения религиозную, я не могу полагаться на такое доказательство, потому что доказательство абсолютно точное. Да? Уже если я предположу в аксиомах, что есть Бог, я докажу, что есть Бог, а если в аксиоме у меня не будет идеи, что есть Бог, так Бога нет, но мне это не интересно, я хочу знать, есть действительность Творца, истинность Торы и так далее, с абсолютной уверенностью, с абсолютной истинностью. Я хочу знать абсолютную истинность, а не относительно каких-то аксиом. Поэтому должен идти каким-то другим путем. То есть то доказательство, которое принято в мире, оно ограничено, а мы должны найти другое обоснование, которое не ограничено. И мы там подробно разбираем эту вещь, что в принципе мы предполагаем, объясняем, что на самом деле доказательство, которое мы там привели, схема доказательств, которые мы привели в иудаизме, оно более общее, чем то доказательство, которое принято в науке или там в логике, и наоборот, науки, ну, и вот это вот обычно принятое доказательство, оно является частным случаем доказательства в иудаизме, и там мы это все это объясняем. Но с этого мы начали, да, то есть любое доказательство, принятое в мире, оно ограничено, поэтому не может мне служить основой для моих каких-то абсолютных знаний, истинности и так далее, обоснования абсолютности, абсолютной истинности. И тут пришли разные отзывы, я слышал разных людей, которые пришли, и как бы для меня это казалось очень просто, я как бы учился еще с детства, не знаю, математики еще, ну... 13 лет, 14 лет, эти вопросы были ясны, что так все построено, да? Я вдруг слышу разных людей, которые и с отзывами, и спрашивали вопросы с самых разных мест, что, по всей видимости, у людей есть немножко путаница вот в понятиях, вот в этих вопросах. И вот это вот вначале я хочу вот эту вот идею разобрать. То есть первое то, что мне говорят, да, то, ну, просто посмотрю, мне даже записал что-то. Да, кто-то мне пишет, что это неправильно. Что мы, значит, приходим и говорим, что нет абсолютного доказательства, вот принято. Во-первых, что такое доказательство само по себе? Вот скажем просто так, что такое доказательство? Обратно, ну, я знаю, в Википедии. Доказательство. Рассуждение по определенным правилам, обосновывающее какое-либо утверждение. В разных областях науки человеческой деятельности термин имеет разные значения. Такое общее, на самом деле, там Википедия на него не основывается, потому что здесь тоже ничего не сказал, такое общее, совсем ничего. Это. Он сразу же там приводит разные доказательства, научное, логическое, или математики, да, три вида доказательств, которые мы говорим. Потому что если один человек, кто-то приходит мне и говорит, что доказательство это такой метод убеждения. Хотят определить доказательство. Что такое доказательство? Метод убеждения. Что значит метод убеждения? Я могу убедить кого угодно, чем угодно. Да, можно показать какое-то шарлатанство, какой-то фокус, какое-то жульничество. Я могу убедить человека разными путями. Убедить просто каким-то путем, это называется верой. Доказательство не имеет отношения. Что такое доказательство? В всяком случае, то, что люди понимают. Да? Это что-то, нечто похожее или вроде, или близкое к логическому доказательству. Доказательство с позиции логики. Правильно, да? И в науке это есть логики, это общее, в общем понимании. Есть в науке, в математике какое-то определенное математическое доказательство, естественно, построено на логике, но вот в рамках математических дисциплин. И в науке тоже есть логическое доказательство. Если уже кто-то говорит о доказательстве, имеется в виду что-то, нечто похожее на это. И она там сразу же в Википедии тоже отправляет вот в эти, да? И там приводят более такое четкое определение, что это значит. Доказательства – это логические операции, обоснование истинности утверждения с помощью фактов и связанных с ними суждений. Да? То есть что такое доказательство? Это логические обоснования, как мы сказали, какие-то логические операции, чтобы доказать истинность чего-то при помощи чего-то. При помощи фактов или каких-то суждений, которые связаны с ним. Что это за факты? Имеется обратно какие-то понятия, которые положены в основу. Я привожу при помощи логики свое утверждение, основываясь на каких-то фактах или каких-то суждениях и так далее. С помощью совокупности логических приемов истинность какого-либо суждения обосновывается, исходя из других истинных суждений. То есть любые логические рассуждения, что это то, что мы называем доказательством, какие-то логические рассуждения, они в конце концов полагаются на что-то другое, да, на какие-то начальные понятия. Везде так это написано, просто я видел у людей путаницы. Человек приходит и говорит, мне кто-то приходит и говорит, что это значит? Аксиомы, они обоснованы элементарной логикой, так мне кто-то пишет. Если сомневаетесь, что параллельно не пересекается, докажите обратное. То есть я должен доказывать обратно, что они да пересекаются. Но сегодня, правда, доказывают это не принципиально. Но, в общем-то, что это значит? Аксиома обоснована элементарной логикой. Или есть, которые говорят так. Аксиома, есть, которые говорят так, что да, аксиома это что это такое? О! Аксиома, что это такое? Да, что это исходное положение какой-либо теории, принимая в рамках данной теории истинным, это то, что принимается в какой-то теории истинным, без требования доказательств. То есть аксиома не требует доказательства.
Как данность.
Да? Аксиома это нечто, что не требует доказательства.
Положение, да.
Да, так это, которое говорят. Мне это пишут тоже. Да?
То любое доказательство, оно условно.
Да, аксиома это то, что не требует доказательства. Поэтому как ты приходишь и говоришь мне, что да, аксиомы надо обосновать? Их не надо никак обосновывать, они так истина. Истина, которую не надо доказывать. Про что имеют люди? Это обратно путаница понятий. Так что не надо доказывать? Что это значит, что не надо доказывать? Значит, это истина?
Да. Условная истина.
Да, вопрос.
Есть, не безусловно.
Да, что можно сказать, что да, если у нас есть доказательства, что у нас мы приняты где-то аксиомы какие-то определенные, значит их не требуют доказательства. Что сказано в этом? Что значит это истина? Я могу принять такие аксиомы, другие аксиомы, третьи аксиомы и так далее. Не, а сами аксиомы?
В рамках
аксиом не требует доказательства. Что значит не требует доказательства? Почему нет? Ну, нам понятно, почему нет. Ну, объясняется, почему нет, да. Ну, вот здесь я могу тоже обратно сказать, почему действительно не нужно. Доказательство, и тоже разные определения в разных нашел, ну, немножко поискал. Доказательство – это рассуждение, устанавливающее истинность какого-либо утверждения путем приведения других утверждений, истинность которых уже не вызывает сомнения. То есть... доказательство это при помощи логики привести к какому-то утверждению, истинность которого не вызывает сомнения. То есть это аксиома, которая это, да, ну, не вызывает сомнения. Почему она не вызывает сомнения?
Это
Вопрос, да?
Уже вопрос.
Мы все это должны выяснить, да?
А у меня вопрос такой. Скажите, а вот понятие аксиома, можно ли сказать, что понятие такое, как данность, является синонимом аксиома? То есть данность.
Можно... О, мы сейчас коснемся данность, этого как раз. Сейчас мы разберем. Мы точно разберем, что имеется. Мы хотим по-настоящему понять эту вещь и объяснить эту вещь. Пока мы ставим вопрос сам по себе, да? То есть ясно, что есть, скажем... вещи, да, ну, естественно, в математике, скажем, или в науке, да, есть доказательства, оно построено на аксиомах. Эти аксиомы, они очевидны, может быть, это то, что он хочет сказать. Ясно, что очевидно, есть разные вещи, есть, как то, что он говорит, мне здесь приводит, параллельные не пересекаются. Параллельные, откуда мы это знаем?
Геометрия.
Ну, откуда мы это знаем? Очевидно, то есть мы смотрим в мире, ну посмотри, параллельно пересекаются, да, в принципе, то, что очевидно, оно принимается как аксиому. Теперь вопрос, если то, что очевидно нам, как-то очевидно, видно нашим очам, да? Если то, что очевидно нам, если это действительно абсолютно истина или нет. И это вопрос здесь. Да, то есть ясно, что есть вещи в основу обычно, ну, нормальные, ну, все науки, математики и так далее, там были, естественно, нормальные, способные люди этим занимались. И они не брали как аксиомы вещи неочевидные. Конечно, можно взять какую-то математику и установить там какие-то аксиомы сумасшедшие. И на это построить целый аппарат без вопросов, доказывать там разные теоремы, только аксиомы, они неправильные, то есть неочевидные. Обычно берут аксиомы, которые очевидные, то есть которые и которыми мы сейчас поймем точно, что именно, какие требования есть к этим аксиомам. Ну, те нормальные, которые человек может их принять, принимает их как истинность. Это, в принципе, то, что имеется в виду. Очевидные, что не нужно их доказывать, то есть принимает их за истину. И на этом строится это, да? Но сказать, что вот эти вот то, что принимается за истину человеком, они ему очевидны, сразу у кого-то может возникнуть вопрос. И ладно, ему это очевидно, но у нас вопрос, на самом ли деле это истина или нет. Здесь возникает вопрос. Но то, что нормальные те, кто строит разные доказательства и теории, они не будут делать аксиомы какие-то неочевидные, сумасшедшие. Хотя мы видим, что есть разные вещи, действительно, там, скажем, математики приходят к различным, строят какие-то теории, которых различные математические аппараты, там, где аксиоматика совсем не настолько ясно очевидна, но это по разным причинам, которые мы тоже должны выяснить, почему. Во всяком случае, ясно, значит, этих параллельных не пересекается, и это очень очевидно, в конце концов, предложили аксиому, что они, да, пересекаются, ну, там, всякая неевклидовая геометрия и так далее, да? И там это тоже очевидно, должно быть в каком-то смысле, да, и так далее. То есть мы должны здесь понять, что здесь путаница в этом, да, вот люди это. Действительно, надо доказывать, действительно, аксиомы не надо доказывать. Почему не надо доказывать? Где у нас здесь это где-то объясняется? Да, почему не надо доказывать? Причина этому. Где это у нас? Да, причина, как там, дедуктивность. А, вот, да. Необходимость, из Википедии я беру, необходимость принятия аксиом без доказательств следует из индуктивного соображения. Любое доказательство вынуждено опираться на какие-либо утверждения. И если для каждого из них требовать своих доказательств, цепочка получится не бесконечной. Это причина, почему их не надо доказывать. Не потому, что она абсолютно истина. То есть нам нужно начать с каких-то позиций, потому что иначе, если мы не начинаем ни с чего, должны их тоже обосновать, то тогда это будет бесконечное. Надо с чего-то начать. С чего начинаем? Какие-то очевидные факты или понятия, несомнения, да, вот в той области, которые хотят построить это доказательство, там эти факты очевидны, с них строится доказательство, понятно. И их не нужно доказывать, эти вот основные аксиомы. Почему не нужно? Потому что иначе у нас не будет доказательства. Не потому что это абсолютно истина. Да, это понятно. Просто люди, когда слышат это, что аксиомы это то, что не надо доказывать, почему-то рисует себе, что это становится абсолютно истиной. Если кто-то сказал, что это не надо доказывать, не значит, что это абсолютно истина. Так можно подумать, не надо доказывать, значит, она абсолютно истина. Действительно, здесь меня обратно приводит это в истории, что так оно в какой-то момент в истории оно действительно так оно и было, да? Что вот сказано, что впервые, тоже обратно в Википедии, впервые термин аксиома встречался у Аристотеля, переходит математику от философов Древней Греции, Евклид различает понятия постулат, аксиома и так далее. И, да, первоначальное слово аксиома имело значение истина, очевидная сама по себе. Да? И так далее. В разных манускриптах начало Евклида разбиения утверждения на аксиомы постулат различные совпадает их порядок и так далее. Сейчас, да, отношение к аксиомам, как к некоторым неизменным, самоочевидным истинам, сохранялось долгое время. То есть действительно в истории было такое понятие, что вот в начале математики, да, развития там, да, говорили о этих аксиомах, называли это истиной. Почему, на чем это основано? Вопрос, да? Например, он говорит, в словаре Даля аксиомы это очевидность, ясная по себе и бесспорная истина, не требующая доказательств. Возможно, это то, что люди, возможно, это то, что приводит людей, да, к путанице понятий, да? Что вот так они сказали, очень хорошо так сказали, но докажи, что это абсолютная истина. На каком основании это сказано? То есть кто-то приходит и говорит, аксиома это то, что не требует доказательств, абсолютная истина. Хорошо, дай мне одну из них. Даю. Теперь, почему это абсолютная истина? И здесь проблема. Просто так сказать, что это абсолютная истина, недостаточно. Это, говорит, так действительно считали вначале. Сейчас, говорит он, аксиомы обосновывают не сами, обосновываются не сами по себе. Это все в Википедии, да? А в качестве необходимых базовых элементов теории. То есть, как аксиомы, как мы сегодня понимаем, критерий формирования набора аксиом в рамках конкретной теории часто является прагматический. Краткость формулировки, иногда с аксиомом беру, чтобы было как краткость, чтобы удобство манипулирования и так далее. Лишь подтверждение теории является одновременно и подтверждением набора ее аксиом. Только подтверждение теории является подтверждением аксиом тоже. Что, это уже мы говорим о научном, а не математическом. Как оно подтверждается, тоже вопрос. Мы, в принципе, говорили на эту тему, не знаю, можно поговорим. Да, во всяком случае, понятна эта проблема, да? То есть, когда приходят и говорят, не аксиомы не требуют доказательства, это не значит, что они абсолютно так и абсолютная истина. Что если ты говоришь, что это абсолютная истина, приведи мне одну аксиому и объясни мне, покажи, что она абсолютная истина. И действительно, есть некоторые, которые мне послали примеры. Вот пример я хочу разобрать как пример, потому что он справедлив для всего. Да? И приходят мне, говорят так. Тем не менее, как это говорят, в рамках общепринятой логики никто не сомневается, что 2 плюс 2 – 4, 2 плюс 2 равно 4. И именно в этом смысле является доказательством в полном смысле слова. Да, теперь нам сейчас приводит пример. Вы говорите, аксиомы не надо доказывать. Пример этому, а это абсолютно истина, пример этому, аксиома в математике – 2 плюс 2 равно 4. Надо доказывать или не надо доказывать? Явно, что она абсолютно, что она доказательство в полном смысле слова. То есть, что он имеет в виду, по сути, абсолютно истина. 2 плюс 2, 4 каждый раз мне приводят каждый. Вот как пример абсолютного знания, как пример абсолютного доказательства. 2 плюс 2 равно 4. Да? Теперь, ну, сразу не будем входить в это, что на самом деле это не аксиома в арифметике, да, а это одна из теорем первых простых и так далее. Ну, не принципиально, но там есть аксиомы, которые также очевидны, как 2 плюс 2, 4, да, с этого все начинается. Мы сейчас это немножко рассмотрим. Но здесь возникает действительно вопрос. Вы говорите, что аксиомы, их надо доказывать, их не абсолютную истинность. Вот, пожалуйста, я вам даю абсолютную истинность аксиома. На этом построена вся арифметика, правильно? 2 плюс 2, 4. Ну, скажем, не на слово, но то и тех аксиом, которые, из которых это выходит. Не принципиально. Нам мы не входим в строгость там этого, да, арифметики, как она строится. Мы сейчас смотрим, как она строится. Да, теперь вопрос. Это истина или не истина? 2 плюс 2, 4. Это истина или нет? Абсолютно истина или нет?
В определенных условиях, да.
Тогда получается математика, что основывается на этом. Не принципиально, что не совсем на этом, но это как бы находится она в основе математики. Истина. Значит, она все истина, абсолютно истина, нет? А мы что сказали? Что относительно аксиом? Аксиом, кто сказал их абсолютно истина? Это то, что вот люди приводят как обоснование тому, что аксиому не надо доказывать, это по сути истина. Да, понятно эта вещь. Но надо это дело объяснить. Да, вот получается, что математика орудует абсолютными понятиями, дает нам абсолютное доказательство. Можно стаканчик? Да? Да. Что математика орудует абсолютными понятиями, дает нам абсолютное доказательство. 2 плюс 2, 4. Да? Абсолютно это, да? Понятно, абсолютно истина. Ну, спроси любого человека, человек скажет, что это явно, ну, всякий человек скажет, что это действительно абсолютно истина. Ну, правильно, 2 плюс 2 это 4, мы все это видим, это ясно, это очевидная вещь. Возьмем это за основу и так далее, за аксиомы, я не знаю что, да? И вот на этом построим все, теперь у нас все будет абсолютно истина или нет. То есть дает, тогда получается, что математическое доказательство дает нам абсолютный результат с абсолютной истинностью. Почему? Потому что он основывается на абсолютных аксиомах, абсолютной истины. Как, например, 2 плюс 2, 4. Допустим, да, что это аксиома. Да? Теперь мы посмотрим немножко. На самом деле, да, вы должны рассмотреть вопрос. В чем здесь ошибка? Ну, путаница в понятиях. Просто, как бы, я не знаю, для меня это было, я даже об этом не говорил, потому что было так ясно. И в детстве, когда читал книгу, учил математику, это было ясно, что такое, что это, да, невозможно сказать такую вещь. Но, видно, поколения сегодня другие, я не знаю. Но, поэтому я об этом не говорил в принципе, что это еще было в детстве, было ясно. Ну, мы пытаемся сейчас разобраться, чтобы распутать, в чем здесь проблема. На самом деле все наоборот, это же не так это работает. Как строится математика? Та же самая арифметика. Как? Ну, у человека есть яблоко. Да, еще одно яблоко, у него есть два яблока, 10 яблок. Понятно, да? У него есть какие-то другие. Человек понимает, что это не только, да, да, человек понимает, что это не только проблема яблок. Да? Значит, не только с яблоками, а так со всеми другими. И тогда он хочет написать нам правило, определенное правило, да, то есть абстрагироваться от понятий предметов. Да, и чтобы можно было как-то делать те же операции, дать правила, как выполнять те операции, которые мы выполняем с этими яблоками, но ну, не только с яблоками, а с другими. Это, да? Это, в принципе, идея построения арифметики, как она была, и, в принципе, так она до сегодняшнего времени работает. И тогда он абстрагируется от этого, не буду входить в детали и так далее, она абстрагируется от этого, и получается у нас число. Да? И получилось число 1, 2, 3 и так далее. Да? На самом деле в этом понятии числа есть у нас как бы некоторая последовательность чисел, да? Что это значит? Не буду входить в это, но можно посмотреть это везде, в любом Википедии, в любом месте и так далее. Приходят к понятию последовательности натуральных чисел, да? 1, 2, 3 и так далее. У человека есть одно яблоко, два яблока, 5, 10 и так далее. Последовательность, определенная последовательность. Одна из первых аксиом, которые там, обратно я даю аксиому не строго, а то, чтобы понять принципы, не совсем так они приводятся, но чтобы понять принципы. Аксиома не 2 плюс 2, 4, это не аксиом. А вот, скажем, аксиом, одна из аксиом, которых там есть, которая нам говорит, что если взять как любое число, обратно не строго совсем, да? Если взять какое-то число из этого ряда натуральных чисел, и прибавить к нему единицу, то получится следующее по порядку число. Да? Если порядочная система 1, 2, 3, 4 и так далее, получится следующее это. Откуда они взяли эту аксиому? Это аксиома. Приблизительно, там она формально нарисуется по-другому, сложнее, намного не будем в это входить. Откуда человек взял эту аксиому? Это истина или не истина? Откуда человек это взял? Потому что он видит это в жизни. У него было одно яблоко, он взял, добавил еще одно яблоко, получилось два. У него 5 яблок, добавил еще одно яблоко, у него сейчас 6 яблок. Это то, что он видит в жизни, правильно? Поэтому он берет это как аксиому. Не потому, что есть такая аксиома в математике, поэтому так это в жизни. А наоборот, поскольку мы это видим в жизни, поэтому мы так строим аксиому. То есть, очевидно, как мы сказали, за аксиому берутся как очевидные факты, да, такая очевидная вещь. Аксиома – это всегда очевидная вещь. Почему? Что нормальный, кто хочет построить нормальный аппарат, математический или какой-то, он хочет, чтобы он был основан на каких-то очевидных вещах. Поэтому, каких-то вещах, да, поэтому основы, аксиомы, они очевидны. Ясно, что это то, что он видел в мире, и поэтому установил эту аксиому в математике. Да? Теперь начинаются теоремы. Теоремы, пожалуйста. Что будет, если я прибавлю к этому какому-то числу, натуральному числу, 2, число 2? Да, то тогда, если мы сказали, у нас есть аксиома первая, то тогда мы можем доказать, обратно все не строго совсем, можем доказать, исходя из этой аксиомы, что тогда он получит число на один шаг вперед, да, то есть через, по порядку, второй по порядку от этого числа. Значит, если к трем прибавить два, получится пять, к семи прибавить два, получится 10. Это уже теорема, да? И отсюда мы, значит, доказываем также, что 2 плюс 2 является 4, да? Понятно, это уже теорема. Доказали эту вещь. Теперь, что было бы, и это видно, жизнью мы это видим, можем это проверить. Что будет, если мы вот таким образом построим теорему и докажем ее в рамках наших аксиом? А в жизни будет по-другому. Не будет 2 плюс 2, 4, а будет 2 плюс 2, 5, если мы так это будем видеть в жизни. Что мы скажем? Мы скажем, что этот аппарат неправильный, он не работает, он не соответствует нашим, и нашим потребностям. Это значит, мы тогда этот аппарат, да, или аксиома они не истинны, или, да, и так далее. То есть мы тогда этот математический аппарат не примем, отменим его и сделаем другой аппарат математический, где там будет соответствовать, то теорема будет соответствовать тому, что я вижу. То есть, что получается, что на самом деле, что значит математика, арифметика в данном случае? Арифметика, она не доказывает мне то, что находится в мире природы. Она мне описывает то, что происходит в мире природы. То есть, это формальный язык, при помощи которого я записываю то, что я вижу. Понятно, если я просто объясняю, что вот я столкнулся с непониманием у людей, и поэтому должен объяснять вот такие как бы простые вещи, которые должны были быть понятны вот каждому, да? Получается, что на самом деле это арифметика, это некоторый аппарат, это, да, некоторая формальная запись того, что я вижу. Она не говорит мне о истинности того, что я вижу. Истинность того, что я вижу, она потому, что я это вижу, а не потому, что мне математика об этом что-то доказала. То есть то, что 2 плюс 2, 4,
описывает.
То, что в математике доказано, что 2 плюс 2, 4 или любое другое, это не говорит мне, не доказывает, что истинность 2 плюс 2, 4. Я просто построил математику таким образом, чтобы там 2 плюс 2 было 4, потому что 2 плюс 2, 4, я вижу это в жизни. И мы от арифметики я хотел, чтобы она соответствовала тому, что я видел в жизни, а не тому, что я не вижу в жизни. Понятная вещь. То есть это некоторая ошибка. И точно так же, как перевести, я знаю, с иврита на... Да, с иврита на русский. Так что, если я перевел, значит, это становится абсолютно истиной, или есть какая-то мера истинности в этом переводе. Я записал то, что я вижу, на некотором формальном языке, построил формальный язык, для того, чтобы записать то, что я вижу. Поэтому сама математика – это только запись. Вот эта вот арифметика – это всего лишь запись. Она не дает мне истинность или неистинность того, что она утверждает. Истинность или неистинность того, что он утверждает, я должен проверить на практике. Я все это взял из практики, я построил арифметику так, как соответствует тому, что я вижу. И поэтому для доказательства вот этой вот истинности, то, что утверждает математика, мне не нужна для этого математика, я должен это проверить на практике, в жизни. Если это так, значит это истина, значит это правильно, ну, допустим, мы так считаем. Если не так, тогда мне нужно менять арифметику, взять другую, да? Конечно, я могу, да. В жизни так построено правильно, так получается действительно, что то, что, да, что мы видим, вот то, этот факт мы видим, да, что 2 плюс 2 является 4, этот факт мы видим. Теперь это мы записываем на языке арифметики. Зачем нам это нужно? Чтобы облегчить операцию, потому что я же не хочу каждый раз с яблоками отдельно делать расчеты, там, да, с яйцами отдельно. Так я хочу одно правило для всех. Мне это облегчение, некоторый аппарат, некоторый способ мне делать вычисления и так далее, делать разные операции. Но не установление истинности. Любая теорема там не устанавливает истинность ничего. Да, она устанавливает истинность, да, вопрос, я всякий раз доказательство какой-то теоремы должен проверить, если действительно на практике, в жизни оно действительно так или не так. Если не так, я должен менять этот аппарат. И мы действительно в жизни это, да, происходит не один раз. Да. Можно сказать по-другому, бывает иной раз. Что такое теорема? Теорема — это некоторая запись. Некоторая запись на этом формальном языке. Утверждение. Теперь вопрос... Если это утверждение правильно в рамках этого языка или нет, то есть соответствует аксиомам или нет. Логическими операциями я привожу истинность утверждения к истинности аксиом. То есть теорема – это некоторое утверждение, некоторая запись на языке математическом, да, на этом формальном языке. Некоторое утверждение, очевидность которого мне не ясна совсем. Я не вижу, что это действительно так. Там, скажем, в треугольнике, там, да, сумма углов 180 или не 180. Я это не вижу. Но если при помощи логических операций я привожу это к первым аксиомам, которые для меня очевидны, и тогда нет проблемы, да? То есть, и что, и тогда я это доказал. То есть, получается, что я доказал некоторую теорему математики. Я сразу же бегу на улицу проверить, если это правильно. Если это неправильно, я должен поменять математику. Просто, да? Понятно. И, да, если вдруг обнаружится у нас, что это не так, то тогда мы это меняем. Получается, что то есть, в принципе, доказательство теоремы означает проверку грамотности написания в языке и корректности написания на этом языке, формальном языке. Проверяет корректность только, это как, дальше нет там ошибок, правописания там, или еще чего-то, да, если сравним это с языком. Получается, да, что вот это вот, да, это теорема. Может быть, что вдруг мы вот предложили какое-то такое утверждение, скажем, теорему такую сложную, да, и вдруг ее доказали. Совсем не очевидное нам. Теперь вопрос, что это нам говорит? О чем это нам говорит? Это, прежде всего, это нам говорит, что та самая система, то есть мы как бы предсказали поведение системы в каких-то еще неизвестных нам условиях.
Что в жизни будет так.
Что должно было быть так. Да. Мы это проверяем на жизни, видим, что это так. Очень хорошо, значит,
если можем проверить.
Если обнаружится, что это не так, то тогда есть проблема, у нас с аппаратом обратно мы его меняем, да, арифметику строим другой и так далее, да. То есть получается всегда мы должны сделать это, да, как бы делаем здесь проверку с действительностью. То есть то даже когда математика мне предсказывает какое-то что-то, что произойдет, и оно происходит, это не доказывает абсолютную истинность ничего. Это только говорит, что математический аппарат мы выбрали правильно, поставили правильные аксиомы в начале, и все корректно там. Это всего лишь такая, а не то, что действительно на самом деле абсолютно истина или не абсолютно истина. Откуда мы знаем о абсолютности и абсолютной истинности 2 плюс 2, 4? Потому что мы это видим. Мы это видим в жизни, значит, это истина. С этого все начинается. Поэтому, когда я хочу выяснить истинность доказательства, абсолютно истинное доказательство. Мне не интересен процесс доказательства теоремы, потому что она в конце концов полагается на какие-то аксиомы. Вот истинность аксиом мне интересно узнать. Да? Это то, что мы хотим выяснить. И тогда мы снова обратно возвращаемся к 2 плюс 2, 4. Как, допустим, не совсем аксиом, но допустим, как аксиом. 2 плюс 2, 4. Абсолютно истина, что в основе вот этой, скажем, арифметики. Истина или нет?
Да.
Я вижу, что да. С чем это сравнимо? Это, в принципе, сравнимо с понятием коровы, как там приводили. Человек видит корову, как 2 плюс 2, 4 мы тоже видим, глазами видим, глазами, ощущения, да. Значит так, человек видит корову, я вижу корову, значит она есть. Утверждение, истина или нет?
Если она есть, то да.
Здесь мы, и здесь все наше исследование начинается. Это, в принципе, с этого мы начинали все вот эти лекции, про которые мы говорили сначала. Я вижу корову, значит, она есть. Все, значит, утверждают, что это абсолютно истина, да? Ну, многие люди, ну, в принципе, по идее, мы все так это понимаем. Ну, ясно, есть корова, есть дерево, есть это. Здесь он тоже приводит вот разные, вот в определениях доказательства. Приводит, именно вот это вот и приводит. Например, говорит он, да, где-то какая-то наука и логика какой-то, я просто в гугле нашел наука и логика, .ру. Общий смысл, сущность доказательства состоит в том, что мы определенным образом соотносим высказанное в утверждении с действительным положением вещей или другими утверждениями, истинность которых уже не вызывает сомнений, то есть мы локаемся на аксиомы. Например, в одних случаях истинность утверждения, то, о чем мы говорим, достигается с помощью физического, химического, биологического и так далее экспериментов. Да? На что мы полагаемся? На эксперимент, в конце концов. результаты которых соответствуют или не соответствуют высказанным суждениям, нашим этим утверждениям, и таким образом служат доказательством или опровержением выдвинутого утверждения. То есть то, что я видел в эксперименте, я, значит, это или подтверждает, или опровергает то, что я говорю. Иногда для подтверждения нашей мысли бывает достаточно просто наблюдение фактов. Это то, что вы спрашивали, правильно? Какое? Например, если мы говорим, идет дождь, достаточно выглянуть в окно и убедиться в этом. Теперь, да, вот, с этого я начинаю, идет дождь. Я должен проверить это, да, идет он или не идет. Значит, он идет. То есть обратно тот же принцип коровы. Я вижу корову, значит, она есть. Сейчас на этом примере мы пытаемся понять всю, вот, всю здесь, весь принцип доказательства, на чем все это построено. Да не доказательство как таково, мы в принципе не говорим о доказательстве, потому что доказательство это процесс логических выкладки, это процесс определенный, и который приводит к каким-то истинам. Когда я хочу говорить о абсолютности какого-то утверждения, мне сам процесс доказательства не интересен, потому что я полагаю, что нормальный человек может не ошибаться в логических этих. Мне интересно, на чем он основывается. Это то, что я должен выяснить. И вот в данном случае вот человек приходит и говорит, 2 плюс 2, 4 – это истина. Абсолютно, все мы это видим. Любой человек может это засвидетельствовать. Если на этом все основано, и процесс доказательства правильный, то тогда мы говорим абсолютно истине. Теперь рассмотрим это больше. Что значит 2 плюс 2, что значит корова? Ну, мы говорим принцип коровы. Да, я вижу корову, значит, она есть. На самом деле здесь есть два утверждения. Одно утверждение, которое говорит, я вижу корову. А второе утверждение, которое говорит, корова есть. Первое утверждение, я вижу корову, несомненно, абсолютно истина. Почему? Мы пытаемся разобраться. Да? Потому что второе утверждение, относительная вещь, в принципе, может быть, человеку кажется. Мы, и как мы видим корову? Как мы видим корову? Мы видим при помощи ощущений, глаза и так далее, да? Ощущения, они искажают действительность. Мы знаем, есть возможность такое ощущение исказить действительность. Человек может в галлюцинации показаться, да. Все что угодно и так далее. Да? Теперь, то, что я вижу корову, сам факт видения, он абсолютен. Он не может как-то быть ошибочен. Он не может быть ошибкой. Никто не может мне прийти и сказать, что может быть ты ошибаешься, на самом деле ты не видишь, но тебе кажется, что ты видишь. Кажется, что я вижу, то, что вижу, оно есть, но то, что я вижу, это несомненно. Сам факт ощущения человека несомненно. Почему? Потому что это знание, что я вижу, не пришло мне через ощущение. Это внутри человека, внутри его разума, внутри его понятия. Ощущение я вижу, назовем это ощущением или назовем это знанием. Я вижу, оно некоторое знание, если я вижу, значит я вижу. Это некоторое внутреннее знание, которое абсолютно истина. Обоснованность его абсолютности, мы в принципе этим занимаемся вот во всех этих лекциях, да, там вот мнение Канта, когда разбирали, и во что верят евреи, там доказательства и так далее. Это знание о том, что если я вижу, значит я вижу, Кант называл чистым разумом, а мы называли внутренним знанием. И поэтому на него можно полагаться в абсолютном смысле. И оно может быть в основе абсолютного в основе абсолютного доказательства, если мы говорим. Да? И это понятно. Да? Вопрос, как это из этого можно что-то вывести, из того, что я вижу, это мы сейчас, может быть, разберем. Но второе утверждение, что корова, которую я вижу, она есть на самом деле, это большой вопрос, если на самом деле это так. Почему? Ну, первое то, что мы сказали, да, ну, там, может быть, галлюцинация, что-то показаться, еще что-то. Ну, кто-то может сказать, можно это проверить как-то другим образом, делать какие-то эксперименты, и попросить другого человека, чтобы он посмотрел. Там еще так далее, да, там разные, пощупать, потрогать. Ну, на самом деле, мы это подробно разбирали, вот эту идею. Это не совсем так. Почему? Есть здесь проблема? Какая здесь есть проблема? Что... Да, это не является абсолютной, не может быть абсолютной истиной. Это истина относительно вот этого вот ощущения человека, назовем это так, да, по-простому. То есть, попытаемся понять. На самом деле, даже если вот все люди это проверяют, неважно, как человек видит корову, как? Корова посылает лучи. Разбирали один раз, да? Корова посылает лучи, попадает в глаз, раздражают там на сетчатке и так далее, приходит, значит, в мозг какая-то информация. В мозг приходит информация, что это за информация? Ну, с двух сторон, там целая таблица лучей. Не принципиально. Сейчас за это, да? Человек получает это, да? Человек получает, разум человека получает таблицу лучей. Теперь у меня есть некоторая таблица лучей. Не попадает там отпечаток коровы. В разуме человека это не работает, как в фотоаппарате, что отпечаток он, значит, входит, там где-то он там застает. Не так. Есть информация лучей. Что теперь делает разум? У него есть некоторый аппарат, назовем это воображением, что в этом аппарате он как бы, как на экране, да, ставит вот эти вот лучи, ставит по какому-то порядку, и вот эти вот лучи, так как они есть, условно мы все говорим, и пытается понять, что он видит. То есть он рисует изображение этой коровы в своем воображении на основе тех самых лучей, которые он получает. Это понятно. Та таблица лучей. Это понятно всем, это ясно. Не важно, если не так, я просто объяснил это, как сегодня это понимать. Но на самом деле даже будут другие теории и так далее. Это все равно будет немножко по-другому, но идея, принцип будет тот же самый. Это в конце концов с самой коровой как таковой я не столкнулся. У меня нет контакта, непосредственного контакта самой с коровой, чтобы сказать, что она есть на самом деле в абсолютном смысле. У меня контакт только с лучами, которые она посылает, или с раздражениями, которые она или там лучи оказывают на мой глаз. По этим раздражениям я прихожу к выводу, что она есть или ее нет и так далее. Да? Значит, только это. С самой коровой я не столкнулся. Теперь мы можем сделать мысленный эксперимент. Взять человека в лаборатории и раздражать ему нервы в глазу точно так же, как должна была раздражать та самая корова, которая посылает лучи. Ну, да. Если я и буду раздражать нервы точно так же, как это раздражают лучи, которые приходят от коровы, я увижу ту же самую корову в своем воображении. Да? Понятно, нет?
Понятно.
Да.
Но в любом случае человек будет говорить, что коровы есть.
Нет, Седр, то, что человек говорит и должен так говорить, у нас нет вопроса. У нас есть также вот лекция, как что есть реальность, почему выполнение Западе было в этом мире. Мы подробно разобрали эту проблему тоже, приводили эти же примеры, и там пришли к выводу, что в конце концов к этому миру надо относиться как к реальности. Но это отдельный разговор, причина, почему и зачем мы там подробно разбираем, что это значит, да? Но, в принципе, когда мы говорим об абсолютной истине, если мы говорим относительно мире, то есть тот мир, который я вижу через свои ощущения, все я вижу таким образом. Не только корову. И лужайка, на которой корова пасется.
Не только вижу, я ощущаю так же.
Да, сейчас коснемся. Да? Все я вижу, правильно? Так вот, в том мире, весь этот мир, который я вижу, находится в моем воображении. Точно так же, как корова. На основе тех самых лучей, которые пришли, правильно? Мой мозг их построил в воображении. Так вот этот мир, который я вижу в воображении, это в принципе мир природы. По-настоящему. И вот относительно этого мира, эта корова, она явно там абсолютно, нет в этом сомнения. То есть в моем воображении, там где есть лужайка, там же есть и корова. Она настолько же истина, как и лужайка. Не менее истина, чем лужайка. Понятно, да? Но вопрос, если вообще этот мир есть, эта лужайка есть, эта корова есть и так далее, это большой вопрос. Нет у меня способности, возможности выяснить это. В абсолютном смысле. Да? То есть действительно ли есть корова вне меня? Как я могу это проверить? Или лужайка? Как? Нет никакой возможности, у меня нет контакта с ней, я не могу поставить эксперимент. Потому что любой эксперимент, он начинается в том самом видимом мире, который это. В конце концов, я вижу результат, он находится там же, в том же мире воображения. То есть любой эксперимент, он всегда только в мире природы. Что значит мир природы? Тот мир, который я вижу в моем воображении, там происходит эксперимент, а не вне человека. Человек не может выйти из мира природы, посмотреть вне на него, вне это. То есть человек не может выйти и посмотреть, что действительно находится вне человека. У меня предположение, у каждого человека предположение, что та корова, которую он видит, она действительно находится вне него, вот сама по себе, и она посылает лучи, и эти лучи, которые создают у меня вот это вот видение этой коровы в той самом воображении. Правильно? Мы так предполагаем. Ну, у нас и так живем. На основе этого мы живем, действуем, двигаемся и все прочее. Но нет у нас абсолютной уверенности, что это абсолютная истина. Вот и придет кто-то, скажет, может быть, ощущениями. Как?
Скорее есть уверенность в обратном.
В обратном, ну, смотря у кого, смотря у кого. Теперь, может кто-то прийти и сказать, почему нет, я могу до нее дотронуться. Почему, да, мы, видите, ясно, что глаза могут там что-то изменить и так далее. Но могу дотронуться, я не могу до нее дотронуться. Обратно по всем тем же самым принципам, как работает осязание. На самом деле, как это обратно, ну, науки там везде, это человек, да, палец дотрагивается до стола. Он не до, никогда до него не дотрагивается. Почему? Потому что на самом деле есть расстояние всегда. Да, и есть сила притяжения, и сила отталкивания. На близких расстояниях увеличивается в большой мере сила отталкивания. И когда палец доходит до определенного расстояния, то сила отталкивания довольно сильная. Они воздействуют на рецепторы. Во-первых, останавливают палец. Во-вторых, воздействуют на рецепторы, на палец, пальцы, нервные рецепторы, у которых создается ощущение, скажем, которые создают ощущение, что он до чего-то дотронулся. Но на самом деле он ни до чего не дотронулся. То есть на самом деле он не вошел в контакт даже в осязании. И так построены все ощущения человека. Все пять ощущений построены на этом принципе. Мы никогда не входим в прямой контакт с окружающим нашим миром, с окружающим нас миром, а только с тем воздействием, которое этот мир извне оказывает на нас. У нас сразу встает вопрос. Это действительно ли есть тот мир вне нас, который оказывает на нас это воздействие? Или это воздействие оказывает на нас кто-то, кто хочет, чтобы мы видели этот мир в своем воображении? Понятно, да? То есть здесь мы приходим сразу, что нет никакой возможности определить с абсолютной истинностью действительность коровы. Да? Относительно есть. Относительно лужайки, это абсолютная истина. Да? Относительно лужайки понятно, что она есть. То есть действительность коровы настолько же реальна, как и реальность той самой лужайки, на которой она пасется. Да, и как там деревья, которые, и так далее, и так далее. Да, то есть тот мир природы, который мы видим сам по себе, а вообще весь мир природы во всей своей совокупности, у нас есть вопрос, а действительно ли он существует или нет. И абсолютного ответа у нас нет, то есть мысли наших возможностей, у нас нет возможности проверить в стандартных вот методах проверки, то есть эксперимент, наука там или что-либо, нет у человека обычных способов возможности проверить этот факт. Правильно, что мы так считаем, так полагаемся и так живем в этом, и у нас есть ощущение и абсолютной истинности этого. Но с позиции, но это ощущение только, эмоциональное или не эмоциональное, как это назовем, да? Оно в принципе, ну, как мы это знаем, это поскольку тот, кто хотел создать нам, для нас, тот, кто хотел поместить нас в мир природы, как он это сделал? Он не создал природу, он создал у нас способность ощущать это как абсолютную реальность. То есть воздействие на нас разными воздействиями создает у нас ощущение, как будто бы это действительно есть в реальной, в реальности и так далее. Так это, как это мы говорим. Но у человека есть такое ощущение, несомненно, что то, что он видит, оно реальность. В том мире, в котором он видит, он действительно прав. Но сказать с абсолютной действительностью, что она реальность, что это действительно абсолютная истинная реальность, это большой вопрос. Не только та корова, а все остальное, весь мир природы. Поэтому утверждение «я вижу корову, значит она есть», так вот второе утверждение здесь, то, что она есть, это не является абсолютным.
Это субъективное получается.
Ну, это ощущение человека в каком-то смысле. Да? Угу. Обратно, не является абсолютной истиной, и поэтому нет здесь абсолютной истинности. Мы же говорим абсолютной истинности, правильно? Да? Здесь этого нету. И мы полагаемся, и тогда все доказательство, которое вот построено на этом принципе, что есть корова или то, что есть дождь, за этим, да, оно тоже не абсолютно в полном смысле. Да? Но когда мы хотим, спрашиваем вопрос, есть ли Творец, который создал этот мир, да, и все остальные вопросы наши религиозные, то нам мы требуем ответа абсолютного в этом смысле. Не такого относительно ощущения, относительно и так далее, относительно абсолютного. И тогда, и поэтому нам доказательство, вот построено по такому пути, не устраивает. Это доказательство, оно относительное, а нам нужно доказательство абсолютное. Что значит доказательство абсолютное? Которое основывается на аксиомах, которые не просто очевидны,
не требуют
доказательства, а аксиомы, которые являются также абсолютной истиной.
То есть абсолютной.
Да, и так далее. Где это пример этой аксиомы? То, что я вижу корову. Как мы сказали, я вижу корову, что значит она есть. Здесь есть два утверждения. Одно, то, что я вижу корову, это знание, оно абсолютное. Вот если на этом знании, вот на похожем знании у меня есть доказательство, то я могу на него полагаться в абсолютном смысле. Да? То, что я вижу, это не сомнение, я вижу. Никто мне не может сказать, что это твое изобретение, выдумка и так далее, и так далее. Пусть будет выдумка. Кто-то скажет, знаешь что, ты видишь, это тебе только кажется, что ты видишь, а на самом деле ты не видишь. Правда, допустим, что это мне только кажется, но тот, кому это кажется, он видит. Ну, в том воображении, где он это, у него есть это ощущение видения. То есть ощущение видения, оно у меня есть, его невозможно отнять, да? И оно в этом смысле абсолютно, да? Ощущение видения корова человека. Вот если есть у нас знания на таком уровне, тогда мы можем их положить в основу доказательства, как аксиомы и так далее, да? И мы вот приводили целый ряд таких вот знаний там, вот в этой, да, в этом доказательстве, при определении еврейского доказательства. Мы, в принципе, говорим, там задали нам вопрос еще один, мы задали, в принципе, два вопроса. Потому что для того, чтобы обосновать, дать абсолютность, обосновать нашу уверенность, действительность Творца, да, обосновать наше мировоззрение, да, мы должны, да, обосновать его в полном, в абсолютном смысле. В абсолютном смысле хорошо, значит, что у нас есть? Доказательство. Значит, доказательство должно быть абсолютным. На самом деле, к доказательству можно предъявить две претензии. Мы предъявили только одну претензию. Спросили, подожди, ты предъявляешь доказательство? Кто сказал? Оно же полагается на аксиомы, и в этом оно ограничено. Кто сказал, что аксиомы абсолютны? Это одна претензия. В принципе, мы там предложили вторую претензию тоже. Мы в процессе доказательства пользуемся логическим аппаратом. Кто сказал, что этот логический аппарат, им можно пользоваться, он дает нам истинный результат? Мы все этим пользуемся, естественно, и религиозы, не религиозы и так далее, да? Но кто сказал, что на него можно полагаться? Просто, нет? Да? Может быть, точно так же, как действительность коровы, она под сомнением. Может быть, также наши логические выкладки. Они логические выкладки, мы, конечно, к ним относимся с уважением, но, может быть, они не дают правильный результат. Абсолютно правильный результат. Может быть, только относительно. Но какие основания есть у нас на это, да? Это, значит, вопрос тоже мы поставили. И, да, и это две проблемы, которые есть в любом доказательстве. Истинность вот, логики, это в принципе истинность логики, можно ли пользоваться логическим аппаратом. И вот истинность аксиом. С аксиомом мы еще разберемся. Истинность логики на самом деле мы сказали, что им да, можно пользоваться. Почему? Потому что идея логики, вот этого, да, логического мышления, она тоже относится к внутреннему знанию. К тому же самому это. Почему? Потому что когда я пользуюсь логикой, что это значит пользуюсь логикой? Я делаю разные логические, вот эти вот различные логические операции, откуда их человек взял? Вывел из мира? Где он их выучил? Он не вывел их из мира. Невозможно научиться логике в мире. Человек осмысливает мир, пользуясь своей логикой. Это да. Мы дадим пример, да, и в принципе это понятие логики, оно связано с понятием закономерности. Чтобы делать логические какие-то выкладки, надо уметь видеть закономерность между вещами. Да, это связано между собой, понятно, да, логическое мышление и закономерность. Человек видит закономерность в мире природы. Где он это видит? Где он научился, что есть закономерности? Откуда он знает, что вообще должны быть, что может быть закономерность в мире? Да? Есть, он это выучил из мира природы, где-то он это увидел в закономерности. То есть он видит одно событие, потом происходит другое событие, два раза, третий раз, он говорит, может быть, оно связано между собой. Как ты пришел к выводу к этому? В природе есть этому доказательство? Нет в природе. Это то, что я увидел. Да, это я подхожу к природе с этим знанием. Ищу, я ищу закономерность, и тогда я ее нахожу. Если я ищу закономерность, и тогда я ее нахожу. То есть на самом деле закономерность, да, она находится во мне, я ее ищу. Действительно, многие философские течения, скажем, Юма, мы приводили его там, так утверждают, что на самом деле вот это вот ощущение закономерности, это всего лишь некоторая фантазия внутри человека. Некоторая. Это пришло из человека, так как, да, не вышло, выведено из, да, из природы. Теперь, то, что мы там так объяснили, то знание, которое человек, которое ему приходит не из мира природы, а он с ним рождается, мы назвали это внутренним знанием и назвали это абсолютной истиной. Почему? Да, не знаю, если входить во все это, мы там подробно разбираем каждую вещь. Что на самом деле это внутреннее знание. Что это значит? Что на самом деле то, что я вижу закономерность в мире, да, и для того, чтобы найти закономерность, надо ее искать. Да? Понятно. Чтобы, если одно связано, связать два явления между собой. Есть явление, я могу их не увидеть, но если я начинаю искать, есть там закономерность или нет, то тогда я ее нахожу. Правильно? Теперь, да, чтобы искать закономерность, надо знать, что она есть. Что она может быть. Я не могу искать того, что я не знаю, что вообще может быть. Да? Не могу искать того, что я не знаю, что оно вообще может быть. Поэтому это я это знаю заранее. Теперь, я как человек, он не мог это выучить из окружающего мира, а с этим знанием он родился. Наоборот, при помощи этого знания он видит мир. Он видит в мире закономерности. Иначе бы он видел бы в мире хаос.
То есть, фактически, вот то, та закономерность, которую человек ищет, это некая гармония, некое гармоничное состояние, которое Всевышний дал нам, и оно как-то в крови, на подсознании. То есть, эту закономерность мы как бы ее знаем, а ищем, но как бы знаем, какая она должна быть.
Обязательно. Мы должны это знать. Мы не можем искать того, что мы не знаем. Человек ищет. Если он ищет, он знает, что он ищет. Если он ничего не знает, то что же он может искать? То есть, и боль, это больше, чем вы говорите.
Это ко всему относится.
Больше, чем вы говорите. Да, мы сейчас... Больше, чем вы говорите. Что на самом деле, благодаря этому знанию я вижу окружающий мир. Что если бы я этого не видел бы, мы сейчас здесь намного глубже, если бы я этого не знал бы, я бы увидел бы хаос. Хорошо. То, что я в мире вижу каждый порядок в мире, это благодаря этому.
Вы отвечаете на вопрос, который я записал, но еще не задал.
Ну да, и значит, я вижу хаос, мы сейчас войдем глубже в это дело. То есть мы видим, то есть перед нами на самом деле хаос. Я прихожу и смотрю на мир и говорю, нет, не совсем хаос. Давай посмотрим, это связано с этим, это связано с этим, это исходит из этого, это исходит из этого. И я начинаю строить из хаоса порядок и видеть мир. Если бы не было этого, не было бы мира. То же самое мы говорили насчет видения формы, помните? То же самое форма, это то же самое в принципе. Видеть порядок. Человек получает беспорядочный набор лучей. С чего-то, цветочкой мы тогда разбирали, да? Какой-то набор. Как в этом хаосе увидеть цветок? Это надо его искать, надо поставить все на свое место. Чтобы это сделать, надо знать, что он вообще может быть. Его надо искать в этом хаосе и знать, что он может быть. И только благодаря этому знанию я увижу там цветок, иначе для меня будет хаос. Получается, что тот, кто мне дал это знание, я не получил из окружающего мира, это понятно, да? Это знание я не получил из окружающего мира, я вместе с ним родился. Тот, кто меня создал, дал мне это знание. Благодаря этому знанию я увидел цветок, увидел дерево, увидел там гору. Если бы не было этого знания, я бы горы не увидел бы, для меня был бы просто ералаш и ничто другое. Получается, что тот, кто мне вложил в мой разум это знание, мое это, он создал для меня мир, тот самый, который я вижу. Иначе бы я не видел бы мир, видел бы хаос. Здесь, если мы входим в это глубже, это же удивительная вещь. Получается, создать мир природы, это в принципе дать вот эти вот начальные знания человеку в самом начале перерождения. И тогда ему дается этот хаос лучей, и он среди него находит тот самый мир, который ему, да, который был как бы заложен в нем в начале, да, только он теперь его ищет. Если бы Творец хотел бы, чтобы перед ним был другой мир, он дал бы ему другое знание, то есть он рисовал бы форму по-другому, рисовал бы еще что-то по-другому, и тогда из того же хаоса, или не из того же хаоса, он увидел бы другой мир. Получается интересная вещь. Мир природы, который на самом деле существует, он, во-первых, мы сказали, находится в нашем воображении. Мы с ним в реальности не сталкиваемся, не можем контактировать. Он контактируем только через воздействие. Он находится, строится в нашем воображении в результате вот этих, ну, на основе тех раздражений, которые получает человек. И пользуясь внутренним знанием, которое ему было дано при рождении его создателем, и благодаря этому в своем сознании, в своем воображении видит тот весь окружающий мир. Удивительная вещь.
То есть, да? Правильно понимаю, что разум может аккумулировать что-то и анализировать только лишь благодаря душе. То есть разум, он становится структурированным и может развиваться только лишь благодаря...
Не будем входить, вы говорите, здесь несколько понятий, есть хохма, бина, и тогда надо разбирать каждую вещь отдельно, не будем в это входить, да, может быть, отдельно как-нибудь разберем, да, что это значит, это же другая область, что такое, что мы называем разумом. И так далее, да? Есть рассуждение, есть,
ну, то есть интеллект невозможно,
единение истины, есть само знание, знание и рассуждение, две разные понятия. Обратно надо знать, что такое знание, что такое рассуждение, что такое это, да, это есть бина, хохма и так далее. Не будем в это входить.
Я немножко, значит, неправильно задала. Я хотела вопрос задать. А, вот, то есть интеллект невозможен без души, да, получается так?
Сама душа – это интеллект, в общем-то. Обратно, нефеш, рох, нешама, а нешама это разум человека, разумность сама по себе, разумение, не знаю, логика и так далее. Это бина это логика. Самого знания у человека нету, хохмы. У него есть искры этого знания, которые попадают в бину, то есть его души, нешама. И вот эти искры знания, это вот это знание, про которое мы говорим. Эти вот искры той самой мудрости, хохма это мудрость, которая посылается Творцом человеку, она на самом деле здесь отсутствует полностью. Не только здесь, а значительно высоко тоже отсутствует. Но есть некоторые искры этого. И вот это, нешама, душа человека, это бина, это способность мыслить. Логика, назовите как угодно, да? И вот внутрь этой логики попадает искры настоящего знания, которого здесь на самом деле нет. И вот эти вот искры, они у нас являются источником тех самых знаний, при помощи которых мы видим мир, создаем и так далее. Если войти в это глубже, но я просто не хотел в это входить. Okay. Это как бы отдельная тема, еврейский взгляд на это. Кто хочет знать еврейское объяснение всех понятий мироздания, это надо этим заниматься отдельно. Но мы как бы не смотрим с этой точки зрения, мы смотрим с точки зрения того, что мы видим, не с точки зрения того, что сказано в еврейской мудрости. Пока, во всяком
случае. Мы хотим прийти к этому, отсюда,
мы хотим прийти
отсюда взлететь.
Да. Да, это понятная идея. То есть на самом деле мы говорим о чем, да?
Вот это. Захар, я правильно понимаю, вот базовые вещи нам даны какие-то, но вот то, что я, например, смотрю на книгу, я не знаю иврита, да? Я не вижу каких-то книг вообще. Я не знаю, там, я даже не знаю, какие там книги, да? Вот вы про это же говорите, да? То есть форма также, если бы не была заложена во мне форма, я бы ее вообще не увидел.
Конечно, вообще бы не увидел бы.
То есть, возможно, здесь что-то есть, человека, чего я не вижу.
Да, конечно, это то, что мы тоже говорили в прошлый раз подробно, мы там разбирали вот это, что есть реальность. Мы разбирали
только
подробно
то,
этот вопрос.
Я могу
то есть, Творец хотел, чтобы я видел цветок, он заложил мне это знание о форме цветка. Теперь моя работа в этом мире в хаосе найти цветок, эту форму,
может,
которая заложена.
Его аура какая-то,
да еще но... что-то, то, другое, третье и так далее. Теперь, если он не хотел, чтобы я что-то видел, то не дает мне это знание в начале, и для меня это остается хаосом. Я смотрю на это, но не вижу, не понимаю, ничего нету.
И не дает ощущения пустоты, да?
И так,
но то, что я вижу цветок, это истина, потому это что я понимаю, что это вложено в меня изначально.
То есть не сам цветок, да, а ее видение.
Знание.
Знание о форме и так далее, да? То есть мы говорим о внутренних знаниях. Теперь получается, то есть знание о форме, знание о форме, о том, что это, да? Это внутреннее знание человека, оно абсолютно истина. Потому что оно не может быть иллюзией, не может быть ошибкой. Почему кто-то скажет, что, может быть, это только тебе кажется, это только находится, на самом деле нет этих форм. Нет всего этого знать. Ты знаешь об этом правильно. Я с этим родился. Я это знаю. При помощи этого я вижу этот мир. Может быть, это ошибка. Что значит ошибка? Если это ошибка, может быть, тебе это кажется. Если мне это кажется, то тогда это моя как бы иллюзия. Моя иллюзия. То тогда весь мир, который я вижу при помощи этого, он тоже иллюзия. Или его нету тоже, то не о чем говорить. Или скажем по-другому. В той иллюзии, в которой мне это кажется, в ней самой находится весь окружающий мир, потому что весь окружающий мир я вижу только при помощи этого знания. Получается, что относительно того мира окружающего, которого я вижу, это знание абсолютное.
А если галлюцинация?
Галлюцинация, когда мы говорим галлюцинация, мы говорим в физическом смысле, есть какие-то ошибки в волнах и так далее.
Мы
говорим, не говорим, это можно как-то проверить.
А
но мы говорим, вот в смысле, тебе просто кажется, ты видишь это, на самом деле тебе кажется. Это мы, да? Это так у тебя какое-то воображение, у тебя какая-то иллюзия такая.
А мы не говорим про болезнь.
Ну, физически это можно проверить, да, различными, да, да,
говорим,
аппаратами, и так далее. Да, мы говорим, что вот внутри человека он думает, что он... что он это знает, он знает, что он это знает, он думает, что он знает, но на самом деле, может быть, это неправильно, в конце концов, может быть, это не абсолютно истина, в конце концов, может быть, это тоже тебе кажется правильно, но, так, но относительно мира, которого мы видим, это абсолютно знание, потому что мир, который мы видим, зависит от этого знания, он был построен на нем, при помощи него.
Причем изначально.
Да, поэтому относительно мира, который мы видим, который находится в нашем воображении, наше знание, скажем, о формах, или о закономерностях, оно абсолютно истина.
Потому что я благодаря этому существую, в принципе.
Поэтому на логику я могу полагаться в абсолютном смысле. Логика относится именно к этому. Да? То есть я вижу закономерность. Благодаря закономерностям я вижу мир. Если не буду видеть закономерности, да, не буду, не смогу связывать между вещами, что мы увидим перед собой. Мы увидим другой мир совсем. Да, если я не смогу видеть закономерности, связывать одну вещь с другой, то есть не могу пользоваться логическими приемами, что мы увидим? Мы увидим не связанные вещи между собой, перед собой. А сказать больше, не увидим ничего. Потому что то, чтобы увидеть форму, надо тоже построить, это тоже принцип закономерности. Я найти гармонию, как вы сказали. Идея гармонии, это тоже относится к понятию закономерности. Да? Теперь, логические приемы относятся именно к этому, операциям вот, да, с этими закономерностями. Это понятно, да? Находить закономерности тоже связано. То есть логические выкладки, вот сам переход одного к другому, он тоже относится к внутреннему знанию. Был дан создателем человеку при рождении для того, чтобы он видел мир в логическом, в рамках его логики. Благодаря его логике мы вообще рассуждаем и обсуждаем и так далее. Кто-то придет и скажет, ну, а может быть, твоя логика неправильна. Может быть, логика неправильна, тогда твое утверждение, может быть, логика неправильна, тоже неправильно. Потому что ты мне сказал? Ты мне сказал какой-то логический принцип. А может быть, логика неправильна. Ну, а если так, тогда мы ничего не можем сказать, не о чем говорить вообще. И тогда мы, в принципе, не сможем осмыслить мир вообще, никак о нем говорить, тогда не о чем говорить. То есть, другими словами, обратно, благодаря нашему логическому мышлению, существует мир тот, который существует перед нами. Поэтому относительно него логика – абсолютное знание, поэтому на него можем полагаться. Поэтому и все на него полагаются, действительно, при помощи вот логии, да, мы не будем говорить о тех, которые говорят, что нельзя полагаться на логику, мы это разбирали обратно в этих железах. про буддизм, когда мы говорили, разбирали идею вот тех, которые говорят, что логика, она несовершенный инструмент, на него нельзя полагаться, мы разбирали, то не будем сейчас в это входить. Теперь получается, это тоже одно из знаний. Есть несколько видов таких знаний. Например, мы еще приводили, я есть, каждый человек знает, что он есть. Это истина или нет?
Теперь уже кажется все относительным.
Придет кто-то, скажет, может быть, тебе кажется, что я есть?
Мне наоборот кажется, все
истинно. Если мне кажется, может быть, иллюзия. У тебя есть иллюзия, что ты есть. То есть это он не получил это из окружающего мира, это понятно. Потому что он узнал? Увидел руку, ребенок увидел руку, так что кто-то кольнул, откуда он знает, что рука его? Кто-то кольнул, он почувствовал боль. К какому выводу он пришел? Что то, что он видит, этот рисунок руки, который видит, относится к нему, потому что он не болит. Да? Но не то, что он я, да? А рука не я, рука моя. Чья моя? Прежде чем сказать, что рука моя, я должен знать, что я есть. Все начинается с я есть. Весь окружающий мир человека начинается с есть. Если нет я есть, если нет меня, нет мира. Потому что все, что я вижу в мире, благодаря этому знанию, что я есть. Какой-то связи с самим собой. Это дальше от меня, это ближе от меня, это я люблю, это я не люблю. Если нет я, то нет ничего тоже. Да? Понятно. Кто-то скажет, это твоя иллюзия. Иллюзия? Чья иллюзия? Вот то, чья это иллюзия, он есть. Назовем это я есть. Да? А скажет, знаешь что, это не твоя иллюзия, а чья-то другая иллюзия. Неважно, если это чья-то иллюзия, а тебя на самом деле нету. Это иллюзия, не твоя, а чья-то. Хорошо, но в той самой иллюзии существует весь окружающий мир. И благодаря моему сознанию я, он существует. Поэтому относительно этого окружающего мира, все, что мы видим, мое знание я есть, оно абсолютное. Абсолютная истина. Да? Понятно. Теперь, и мы привели несколько примеров абсолютного знания. Да? Включается в них также логика. Логическое мышление. Поэтому мы полагаемся на логическое мышление. И поэтому кто-то мне приводит доказательства, и если я предполагаю, что он человек сообразительный, способный и так далее, так я предполагаю, что они ошибаются в своих логических выкладках, операциях, и поэтому я на это полагаюсь. Но я сразу спрашиваю, а как с аксиомами? В конце концов, логический аппарат, логика, принцип работы логики в том, что из одного я прихожу ко второму. Из второго прихожу к третьему. Это принцип. Поэтому он обязательно придет к какому-то началу аксиома. Это называется дедукция, как он, дедуктивная причина. Почему? Доказательство обязательно должно быть основано на каких-то аксиомах. Обязательно, не может быть без этого. Кто-то мне скажет, я сделаю логическое доказательство без аксиом. Нет такого понятия. Да? Принцип логики в том, что оно из одного выходит второе. То есть из этого я полагаюсь на второе, из того я полагаюсь на третье и так далее. Вопрос, на что я полагаюсь. Теперь, все вот эти вот аксиомы, которые в математике, в науке, они построены по принципу коровы. Я вижу корову, значит она есть. Реальность, корова реальность. Какие-то начальные понятия, очевидные, которые взяты как аксиомы, которых не надо доказывать. Почему не надо доказывать, мы уже сказали. Да? Они очевидны, вот эти вот начальные понятия. Да? Хорошо, они очевидны только относительно этого мира. Но мы же хотим знать их в абсолютном смысле. Потому что когда мы хотим говорить о Творце, мы говорим о том, кто создал этот мир. То есть тот, кто его создал, не является частью этого мира, находится вне этого мира. И поскольку находится вне этого мира, поэтому мы хотим знать о действительности абсолютно, которая вне мира, создал этот мир, а не части этого мира. Не часть внутри мира. Многие все вот эти вот разные вот эти вот, которые спорят с религией, атеисты, которые спорят с религией, они сразу же спорят, говорят, вот вы говорите про Бога, а может быть этот Бог, а может быть Сатурн Бог, а может быть там Фея Бог, а может быть ну кто там еще и так далее. Сразу это, то есть они сразу приводят наше понятие о Боге на уровень понятия языческого божества, что это некоторая часть природы, которая является источником действия. Мы сказали, что мы не имеем в виду это вообще. Да? Наш Бог, он не является частью природы. Мы не говорим о части природы, а о том, которая находится вне этой природы. Потому что каждая часть природы, она ограничена сама по себе и не может быть источником действия, как мы сказали, не может быть это. Да? Мы говорим о той, если что-то ограничено, значит есть что-то вне него, что ограничивает его. Наш принцип. Да, вот это всегда вот эти вот люди приходят, раз вот эти вот Васерман, и Анатолий Васильевич. Он и там разные, мы приводили Стивен Хокинг, и приводили этого Ричард Докинс. И все они, когда рассуждают о религии, они говорят, что вы говорите о Боге, а вот Козерог, или я не знаю, там кто там, Козерог, какие там, что-то они приводят разные вещи. Козерог, или там Марс, или какой-то там
Большая Медведица.
Фея, или там и так далее. И вот чем, да, вот есть, мы, вы говорите этот, а вот мы говорим такой Бог, другой Бог. Мы не говорим о языческих божествах, всем другая действительность. Почему? Потому что мы говорим о действительности, которая ничем не ограничена. Как мы сказали, мы говорим об абсолютной действительности. А мы сказали, что такое абсолютность? Неограниченность. То есть, да, мы говорим о действительности, которая не ограничена. Почему? Потому что любая ограниченная вещь. Это наша логика. Мы сейчас говорим о наших доказательствах. Наша логика. То есть, это логика, как мы сказали, абсолютное знание. Которое, да, это мы тоже берем за аксиому. Не то, что корова есть. А то, что мы берем за аксиому. Не то, что корова есть. И не то, что 2 плюс 2 – 4. Да? А то, что я вижу корову, значит, я ее вижу.
А почему это не ограниченность?
Да, сейчас мы объясним. Это внутри, да, это действительно вопрос. А во всяком случае, мы что мы говорим? Вот на что нам наш разум, тот самый внутренний разум нам говорит, при помощи которого мы видим мир. Мы говорим такую вещь, что любая ограниченная вещь, да, она не ограничивает сама себя. Если есть нечто ограниченное, то значит вне границ есть действительность, которая ограничит ее. Никто не ставит границы на себя. Не, ясно, человек что может ставить, но это да, но да, каждая действительность, да, ограничивает сам себя, это его разум ставит на границу на него самого, когда мы говорим о человеке. А так, в принципе, какой-то предмет, он не может ограничить себя. Если он ограничен, значит его кто-то ограничивает. Да? Если его кто-то ограничивает, это значит, он как бы на него воздействует, он его создает, в общем-то, поставить границы. Он их ограничивает, он ставит ему границы. Построить границы, дать границы чему-либо, это в принципе его создать. Потому что такое, да, стакан или вот бутылка, что это значит? Дать ей границы определенные, есть бутылка. А если просто так пластмасс без границ, нет бутылки? Я ставлю границы. Любую вещь, материальная действительность, она ограничена. Да, тот, кто поставил границы, на него он создал. Тот, кто поставил границы, он находится вне этой границы. Понятно, что он не находится внутри границы этой. И поэтому, когда мы говорим о Творце, мы говорим о Создателе, мы говорим о действительности, которая находится вне границ мира природы, а не внутри мира природы. Все, что внутри мира природы, это язычество такое же, как и это. Да? К нашему подтверждению имеет отношение, потому что там споры, они такие смешные. Ну, не принципиально. Теперь, может быть, есть еще один Бог. Так тот, который находится вне границ, ну, вне этой, да, он ограничивает эту вещь, да, он сам не ограничен. Потому что если он будет ограничен, то тогда мы говорим о некотором, кто находится вне его границ и ограничивает его. И если он ограничен, значит, есть кто-то, кто находится вне его границ и ограничивает его. Значит, обязательно должна быть действительность неограниченная полностью, ничем. Вне всех границ. Да? И вот эта неограниченная действительность, ее мы называем Творцом. А не какую-то часть природы, там, фею, Сатурна, Козерога, Шмазерога, я не знаю кого там. Да? Понятно. Неограниченную действительность. А кто-то скажет, может быть, есть два Бога. Обратное рассуждение. Как два Бога? Если есть два Бога, независимые, значит, они ограничивают один другого. Значит, каждый из них ограничен. Если каждый из них ограничен, значит, есть кто-то, кто вне границ и ограничивает их. И о нем мы говорим, как о Творце, как о Создателе.
Это гностики, да, как раз?
А гностики говорят другое. Они говорят, что нет возможности доказать.
Они верят в то, что можно проверить. Агностики?
Нет, не агностики, а гностики, у которых... один Бог какой-то близкий, он очень злой.
Есть, которые многие приходят. Это не чисто, не только еврейская точка зрения. Это, в принципе, мы говорим здесь так о простом разуме человека. Любой человек может это понять. Есть много людей, которые пришли без религии, без веры, без ничего пришли к этому выводу. Это разум, тот самый разум, на котором мы основываемся, против которого мы вводим мир. Это не выдумка, не фантазия, не эмоции, не ощущения, не заблуждение, не слабость человека мы разбирали, ничто, это разум. И этот разум находится в основе построения этого мира, в принципе, как мы объяснили. Поэтому оно является абсолютное знание. Вот то, что мы сейчас говорим, является абсолютным знанием. И оно находится в основе в основе аксиом еврейского мировоззрения, скажем так. Да? Когда такое знание находится в аксиомах, тогда мы полагаемся на доказательство в абсолютном смысле. То есть доказательство, что там есть логические выкладки, на которые мы полагаемся, потому что логическое мышление относится к внутреннему знанию. И когда там аксиомы тоже относятся к внутреннему знанию, вот то, как мы сейчас говорим, то тогда на такое доказательство мы полагаемся в абсолютном смысле. Да? На любое другое доказательство, то, что принято в мире, мы на него не полагаемся. То, что принято в мире, доказательства, там, скажем, логики, математики и так далее, оно, в принципе, пользуется инструментом логики, что это правильно. С другой стороны, полагается на аксиомы, которые не относятся к внутреннему знанию, могут быть ошибочные, могут быть воображаемые и так далее. Поэтому их доказательство не абсолютное, а относительно. Относительно тех аксиом, которые они предположили. А мы говорим о доказательстве еврейском, когда в аксиомах тоже внутреннее знание, как и логика во внутреннем знании. Получается, что доказательство в науке и так далее, это частный случай доказательства в иудаизме. То есть, когда есть логика, но нет аксиомы. В иудаизме есть и логика, и аксиомы. Относятся к внутреннему знанию, да? На которое можно полагаться в абсолютном смысле. Где это внутреннее знание, как мы объяснили? Наше утверждение, что каждая ограниченная действительность, она обязательно ограничивается чем-то извне этого внутреннего знания человека. При помощи этого мы видим мир тоже. И тот мир, который есть у нас, на этом построен. Если это неправильно, нет мира.
Шерзодом, кстати, до вашего урока говорили.
Если это неправильно, то и весь мир, он не существует. Ну, нет, это просто, каждый, кто подумает. Конечно, человек есть свобода выбора, он может говорить разные глупости. И может отрицать различные истины. И может там, он может здесь предложить разные возражения, не хочу даже в них входить. Ну, может привести кучу там возражений, может, там кажется, может быть, еще что-то.
Да, не будем 2-4, это все-таки получается истина.
Мы говорим о абсолютной истине. У нас вопрос остался еще, который ты хочешь задать. Человек же, он в конце концов ограничен. И разум его ограничен. Как же вдруг он может говорить об абсолютной истине?
В данном гармоничном состоянии.
Да? Это вопрос пока у нас открыт. Я не знаю, успеем мы сообщить, это может быть успеем. Да? Но мы идем дальше. Да? То есть, в принципе, мы говорим, что так что мы сказали. Ясно, что мы говорим о Создателе, о том, неограниченная действительность, обязательно должна быть действительность, которая находится вне всех границ, и она не ограничена ничем. Что если она ограничена, то есть кто-то, кто его ограничивает, и о нем мы говорим. Это самая неограниченная действительность, она также есть абсолютная, должна быть абсолютной. Ну, это мы называем абсолютность, неограниченность, мы, в принципе, назвали абсолютность, правильно? Абсолютное доказательство, что мы сказали, которое не находится в рамках аксиом. Или сейчас мы подправим, то есть неограничено аксиомами различными. Ну, а мы даем доказательства, какой он, но аксиомы все равно должны быть. То есть наши аксиомы, они тоже относятся к абсолютному знанию, поэтому это тоже относится к неограниченности. Хотя это не совсем так. Обратно можем сказать, что есть какой-то момент ограниченности. Ну, проблема с абсолютностью. Разберем сейчас. Во всяком случае, неограниченность – это, в принципе, абсолютность. Да? С другой стороны, должно быть совершенство. Если также проведем рассуждение тем же самым разумом, он должен быть полное совершенство. Неограниченность, бесконечность. Потому что всякая конечность – это ограничение и так далее. Мы в этих лекциях подробно разбирали реальность, что такое реальность и так далее. Да? Теперь, с этим мы разобрали. Пойдем дальше. Теперь, может быть, займемся этим самым вопросом. Сразу кто-то придет, скажет. То есть, в принципе, да, вот это вот еврейское доказательство, мы поняли, да, на чем оно основано. Ну, кто-то придет и скажет, как же ты этим все доказываешь. Ну, во-первых, действительность Творца мы этим доказываем, вот таким образом, как мы сказали, хотя бы, да, и еще вот все вот эти способы наши доказательства, которые мы приводим как доказательства, там, да, сложность мира, что не может быть сложная действительность сама по себе, без направляющей, тогда обязательно сложно направляется чем-либо. Если есть какая-то сложная целенаправленная или целевая структура, она обязательно провозникла в результате направленного действия создателем извне. Так мы это говорили в разных местах, доказывали и так далее. Откуда мы это взяли? Смотрели там на крокодила, вы пришли к этому выводу? В эксперименте это сделали? Где мы это сделали? Нет. Мы это знали от рождения. И поэтому, когда смотрели на крокодила, об этом тоже начали думать. А не потому, что видели крокодила и пришли к этому выводу. Это понятно. Это наше внутреннее знание. Каждый человек. Разум человека нормально. Мы всегда говорим, мы полагаемся на разум. На чем полагается разум? Это то самое внутреннее знание, с которым человек родился. Нет возможности, оно не может быть ошибочное, тогда нет мира. Тогда весь мир ошибка. В той ошибке также весь мир находится в той ошибке. Так относительно этого мира это истина. Конечно, человек может говорить разные глупости, отрицая эту вещь, что возникло само по себе, случайно, все угодно. Ну, пусть докажет, покажет и так далее. Ну, ясно, что можно не принимать истину. Так человек построен. Может сказать, знаешь, что у него есть внутреннее знание, он это понимает внутри. Он говорит, я не хочу следовать ему. Человек может знать что-то внутри, но не следовать этому принципу. Мы это знаем не один раз. Да? Человек знает, что наркотики вредно, плохо и так далее, тем не менее это делает. Или там еще разные, там, да, слабости человека. Он знает, что это плохо. Могу просто свидетельствовать из своей жизни. Человек знает, что это плохо. И тем не менее следует этому. Понимает это разумом внутри себя. Нет другого. Есть такое качество у человека. Это правда. То есть, как, те, которые возражают, они полагаются на какие-то там, это их не слабости, эмоции, все что угодно, как мы объясняли. Но не наше знание. Наше знание, оно истинное. Оно абсолютное, как мы сегодня это объяснили, абсолютно основное, оно относится к внутреннему знанию человека, он с этим родился, при помощи него он видит этот мир. То есть весь этот мир был создан в результате этого знания, воображения человека, и поэтому относительно него оно абсолютное. Обратно мы говорим абсолютно относительно этого мира. Это мы идею должны разобрать. Да? Теперь получается, что вот это вот знание наше, да? Да, вот это вот, да, это мы сказали, поэтому ясно, что не может быть, если я вижу корову, значит, ее кто-то создал. Она сложная система, без проблем, да? Или причина, у каждой причины есть обязательно причина и так далее, мы тоже приводили, это тоже внутреннее знание человека, это в принципе причинность. Причинность имеется в виду закономерность, идея закономерности, видение формы и так далее, тоже связано с этим. То есть обязательно у причины есть причина, у причины есть причина, значит, есть первая причина, которую создал, мы подробно это разбирали с разных сторон, в разных лекциях, и это тоже ясно, то есть это тому же знание. Ну, кто-то придет, скажет, подожди, а, евреи, евреи, ну а при чем здесь евреи во всем? Есть Бог, допустим, ну так что? А может быть, он просто построил мир и пошел гулять в другие миры. Ну, это неинтересно вообще. И так далее. Мы это тоже разбираем, это тоже можно понять, что вот с той же самой логики, что это не так, потому что совершенство не создает вещи, а потом делает несовершенное действие. Совершенство всегда делает совершенное действие. Это тоже логика простая. Да? А мы разбирали когда-то, что совершенство может сделать несовершенное действие, разбирали, может ли Творец поднять камень, который это, создать камень, который не может поднять, мы там подробно объясняем всю эту идею, что это такое.
Это
да?
Отдельные лекции.
Да, есть, разбирается это дело. Да? Ну, в принципе, мы там так и сказали, что в конце концов его действие совершенно всегда, даже когда оно несовершенно на первый взгляд. Да. То есть всякое совершенное действие, на конце концов, и поэтому ясно, что если он сделал какое-то действие, совершенство создало, это тоже обратно та же логика. То он не выбросил его и не просто так сделал, обязательно для какой-то цели. Совершенство не делает неразумные действия. Понятно тоже. Совершенство не делает несовершенное действие и не делает неразумные вещи. Понятно, да? И поэтому не сделает просто мир так, без всякого смысла. Он делает все со смыслом, с разумом в порядке. Да? И только мы можем делать неразумные вещи.
Он
потому что у нас кроме разума, даже кроме разума еще есть желудок и много разных удовольствий. Тогда мы делаем неразумные вещи. Но если бы у нас не было бы желудков, ну, всяких инстинктов и желаний, и слабостей, мы делали бы только с позиции разума. Никогда бы не сделали бы неразумный поступок. Это правильно. Человек, если бы у него не было бы разных слабостей, он только делал бы всегда только разумные поступки. Понятно? Тоже простая вещь. Он не мог бы сделать неразумный поступок. Только потому, что его что-то тянет куда-то, что-то ему хочется, ему нравится, он и тогда он идет против своего разума. Это есть такое качество у него. Но это понятно. Иногда. Поэтому предположить, что Творец совершенство, бесконечность, полный разум, идея абсолютно это, да, и он, значит, создает вещь неразумную, непонятную, зачем, просто так, без всякой цели, без всякого смысла и так далее. Само по себе предположение, это нарисовать Творца как самого себя. Причем не того, который без, не, без, без слабости, а тот, который со слабостями. Да. Даже человек, не говорю о Творце, даже человек, если у него нет разных слабостей, он делает только разумные поступки.
Иначе он под машину попал.
Ну, конечно, все что сразу. Угодно он вытворяет. Ну, это мы знаем, людей это мы знаем, что такое. То есть такой человек без всяких слабостей нет, и мы их назвали бы его ангелом, по идее. Да? И тогда он, ясно, что он делал бы только разумные действия. Потому что люди, они люди. Да? В этом смысле он человек, потому что есть много разных слабостей. В любом случае, да, в любом случае, значит, это понятно. Ну, мы скажем по-другому, ладно, ладно. А при чем вы здесь евреи вообще, какое отношение к этому имеете, да? Тогда мы говорим, есть получение Торы. Получение Торы на горе Синай, пророчество, которое было, и так далее, и передача. И здесь, значит, возникает вопрос, где у вас доказательства? Ладно, до сих пор мы что-то говорили о внутреннем знании, где здесь внутреннее знание? И у меня тоже у меня есть ряд лекций вот, об основании, еврейского основания в этом, да. Еврейской традиции и вот всего этого дела. Много, и там мы все это приводим. То есть там все мы тоже полагаемся на том самом внутреннем знании. То есть то, что я знаю, например, что тысячи человек, миллион человек увидело какое-то событие, и все приходят мне в один голос, говорят одно и то же, значит, по всей видимости, это истина, что это событие было. Откуда я это знаю? Почему я это взял? На каком основании? Потому что понятно, не может быть иначе. Мое разум, да, все люди, они не могут договориться между собой, обмануть, чтобы обмануть меня и так далее. Это идея свидетельства везде и так далее. Да, и тогда мы там это используем, этот принцип, один из принципов, это вопрос передачи. Потом кто сказал, что действительно то, что они были на горе Синай, и что-то там, допустим, что там что-то было, а то, что они видели, действительно это был Творец, была Тора и так далее. Это мы тоже там обосновываем с позиции внутреннего знания. Все. Все наши доказательства, обоснования построены на вот этом разуме. Может быть, мы не всегда его называем. Мы действительно обычно не приходим и говорим, вот это вот все, что я объясняю, обычно не объясняю. Вот это вот, да, как построено внутреннее знание, внешнее знание и так далее. Но мы об этом говорим, не упоминая это. То есть, когда я прихожу к человеку и говорю, знаешь что, вот эта вот картошка, это я знаю, там машинка могла возникнуть сама по себе? Не могла, так как же это? То есть, я обращаюсь к его внутреннему знанию, к чему я обращаюсь. Что я ему доказывать буду сейчас? Он тоже может делать логические операции. Что я ему говорю? Посмотри у себя, в своей душе посмотри, это может быть или не может быть. Правильно, что человек может пойти против своего внутреннего знания, своей истины, которую он понимает. Но я тогда ничего не могу сделать, я тогда бессилен, поэтому не можем доказать людям, многим людям свою точку зрения, несмотря на то, что она истина в абсолютном смысле. Но если человек схватывается, он думает, подумает сам в своем сердце и поймет, что это да, и что это действительно так, он это может понять. Каждый человек это понимает, только он потом ищет разные отговорки, почему это не принять. И если он искренен самим собой, то он явно к этому придет, поэтому это мы называем доказательством абсолютно. Да, несмотря на то, что это. И это понятно на всякую вещь, на каждый шаг в иудаизме у нас есть доказательство, вот, построено таким обоснованием. Назовем это, не будем говорить доказательство, назовем это обоснованием в абсолютном смысле. Остается вопрос у нас в конце концов. Как может быть, что человек может дать абсолютное, получить или говорить вообще об абсолютном основании, об абсолютной истине, когда он сам ограничен? Ведь ограничено не может быть абсолютным. И мы, в принципе, мы немножко это там упоминали вот в этой лекции, определение веры и доказательства. Во что верят евреи, определение веры и доказательства. В самом конце мы там немножко как бы это объяснили, но может быть сейчас чуть больше, чуть-чуть. В принципе, это будет понятно, если вот после той лекции, которую мы разбирали, что есть реальность. Что есть реальность, да? Что есть реальность и почему выполнение заповедей должно быть в мире природы. Мы там разобрали, что на самом деле мир природы, можно называть реальностью, нереальностью, неважно. Мир природы построен где-то в воображении человека. Так мы сказали, да, сейчас мы сказали, где-то в воображении человека. В принципе, даже если мы смотрим на мир природы, вот как на реальность, все равно у нас есть здесь есть рассуждения, которые приводят к тому же самому выводу. Почему? Как мы сказали, кто создал этот мир? Как возник мир? Что значит создание? Мы спросили. Что такое создать? Кто создал мир, спрашиваем. Что такое создать, прежде всего, поймем. Где есть создатель? В мире. Кто есть в мире создатель? Ну, прежде всего, человек. Человек создает, я знаю, часы может сделать, там еще что-то, бутылку, я не знаю, что. Он создатель, правильно? Мы приводили еще пример. Птичка создает гнездышко. Но на самом деле птичка никакого гнездышка не создает, она не создатель. Она выполняет действия, а не является источником действия. То есть Птичка действует в результате разных инстинктов и так далее, и так далее. Ясно, что гнездышко было создано не самой птичкой, а птичка, это через нее это было произведено. Она как бы выполняла действие, но не была началом действия. То есть она не была источником действия, а тот, кто ее заставлял, он создал птичку и создал это гнездышко. Да? Теперь вернемся к человеку. Человек создает те самые часы. Что такое создать часы? Построить. Что такое создание вообще? Вот хотя бы насчет человека поймем. Да, он создатель. Он да, создает. Почему он создает? Что такое создатель? Создатель, как мы сказали, это не тот, кто выполняет, а тот, кто направляет. Потому что мы всегда говорим, какая-то вещь, она результат направленного действия. Сложная вещь, результат направленного действия. Так тот, кто направляет, он создатель. Кто направляет? То есть я могу приказывать разным людям сделать то, сделать это и так далее. В конце концов получилось что-то. Я, тот, кто приказывал, он создатель, а не тот, кто выполнял. Выполняющий, он не создатель, он только выполняющий. Он передает действие, но не является источником действия. Кто создатель? Тот, кто направляет. Кто направляет? Возьмем человека, он создает часы. Кто там направляющий? Руки. Руки не направляющие, они выполняющие. Они только делают. Мозг. Мозг на самом деле тоже материальная структура. И она, как всякая материальная структура, если только не предположить некоторую языческую теорию о том, что мозг сам по себе источник действия. Мы это разбирали в этой лекции, не буду сейчас ходить объяснять, почему эта точка зрения неправильна, что в мозгу зарождается мысль, да, и источник действия. Да. Мы разбираем там лекции, почему это не может быть. Языческая точка зрения, когда материя является источником действия. Да, то есть, ну, это мы говорили, это в этом проявляется классическая идея язычества, атеизма, которая приходит и говорит, что мозг, он источник действия. Мозг – это материальная структура, как идол какой-то, как камень какой-то. В мозгу, в материальной структуре происходят различные процессы. Процессы, чтобы они были, какие-то там реакции или химические, электрические, надо, чтобы кто-то вызвал. Сам процесс, он не происходит сам по себе. Понятно? Законы природы, физики, химии. Их кто-то вызывает. А кто-то вызывает, он начало действия, а не сами процессы. В мозгу мы видим только процессы, не видим начала. Кто-то придет и скажет, где-то там оно начинается и так далее. То есть он мне хочет сказать, что камень может быть источником действия. То есть несмотря против законов природы. Это языческая точка зрения. Что камень, он является источником действия, или там еще что-то, звезда какая-то, или так далее. Не будем в это входить сейчас, там мы подробно разбираем. Но в принципе, кто направляющий здесь мысль? Мысль человека. Мысль, как мы утверждаем, что мысль воздействует на мозг и создает там какие-то это и приводит. То есть мозг, он подчиняется, он только выполняет как руки. Мозг, руки выполняющие, и мозг он выполняющий. Но тот, кто воздействует мысль, как мысль воздействует на мозг, отдельный разговор. Может, как-нибудь обсудим этот вопрос. Обсудим, не объясним, а обсудим. Но в принципе, мысль, она направляющая. Там начало действия. Понятно, да, человек решил что-то, мог бы не делать, хочет делать, не хочет не делать. Да, он решил, что он делает. Он построил план. Где он построил план? В мысли. По этому плану он дает приказ своему телу через свой мозг, чтобы он выполнил какое-то действие. То есть в мире природы мы видим только выполняющий и не видим начинающий. Начинающий – это мысль. Да? Теперь он создатель, он направляет. Да? Теперь эта мысль не часть природы, как мы сказали. Часть природы, в природе нет начала, в природе всегда только выполняющий, только переводит действие. Потому что если мы возьмем какое-нибудь природное явление и скажем, что начало действия, это противоречит законам природы. У каждого природного явления должно быть начало какое-то другое, какое-то кто-то его вызывает. И, а если кто-то скажет, что это так происходит, это чудо, чтобы какое-то природное явление вдруг что-то сделало, без того, чтобы кто-то его вызвал, это чудо. Это идея язычества обратно, да? Что какая-то материальная структура может быть началом действия. Приходим, мы говорим мысль. Мысль, она начало, она не является частью природы, но она воздействует на мир природы. Мы сейчас приходим и говорим дальше, и там мы это тоже объяснили, а сейчас мы поймем это еще лучше, что на самом деле весь мир природы, он в принципе находится в этой мысли. Мы же так сказали то сейчас? Нет? Мы смотрим на мир. Где этот мир? Воображение человека. Где это воображение? В мысли. Получается здесь интересная вещь, и так мы это объяснили, да? что точно, да, что как бы весь мир природы, который человек видит, он находится в мысли, и мысль это та, которая управляет внутри этого мира природы. Как бы воображение человека находится в мысли, мысль как бы внешняя, воображение внутреннее, там мир природы, мысль из внешнего воздействует на мир природы. Ну, или по-другому, как мы говорим, что мир природы, а здесь как птичка здесь создает разные гнездышки и так далее, тоже должен быть направляющий. Гнездышко же направлено, кто-то направляет сидеть, а кто не сама птичка, а только выполняет. В природе нет выполняющих, где направляющих, только выполняющих. Где же направляющих? Вне природы. Точно так же, как мысль находится вне человека, вне мозга его, точно так же в природе есть вне человека некоторая действительность, назовем ее мыслью. Мысль, которая направляет действие. И тот, кто направляет, он является создателем. Да? Понятно? Теперь, да, как человек создал часы, как он создал? Направлял действие. Кто направлял? Мысль направляла. Получается, мысль человека – создатель для этих часов. Точно так же есть некоторая мысль, должна быть некоторая мысль вне мира природы, которая создает природу, то есть направляет все, что внутри нем происходит. Вы спросите, как связать между тем, что мы сказали, что вся природа находится в воображении человека, а сейчас мы говорим, что это все создал Творец. Не будем сейчас входить в это, но это можно объяснить, не проблема. Да?
И это тоже, но я хотела спросить, получается, мысль является проявлением Всевышнего?
Назовем эту действительность, сейчас мы договорим. Да, то есть, как у человека есть мысль и есть тело, то есть, мысль не является частью тела, находится вне тела. Да. Понятно, потому что внутри тела только исполняющее, а нужно направляющее. Направляющее находится в природе, не находится в теле, значит, находится вне тела. Где вне тела? Что это? Мысль направляющая, она находится вне тела. На да? деле, более это... того, мы сказали, вся природа находится внутри этой мысли. Ну, отдельный разговор.
Это и мысль вопрос, находится... Как связать
да, это мысль есть. Находится Нет? вне тела, правильно? Нет, вне природы, да? Вне Нет. тела находится мысль. То, и она ее создает, это тело, ну, действия какие-то определенные насчет человека. Да? Точно так же есть мысль вне природы, которая создает всю природу. Создает гнездышко, то, другое, третье. Да? Теперь, всегда создание, оно все, да, создает, в принципе, создать какую-то вещь и сделать какое-то действие. Мы так говорили, действие и создание, оно связано одно с другим. Да? Это как бы одно и то же. То есть действие – это какое-то исправление какое-то в создании. Да? Не принципиально, будем это входить. Получается, что та самая мысль вне природы, она создает всю эту природу. По примеру человека. Да? Что мы называем здесь Творцом? Мы сейчас дойдем до этого. Да? Во всяком случае, ясно. Вот эта вот мысль вне природы, она абсолютно по отношению к миру природы, потому что она его создает. Где она его создает? Внутри мысли, придумает. Как создает? Как мир природы находится в воображении человека, мы сказали. То есть мысль создает. Как мысль что-либо создает? Придумывает, создает это. Да, мысль, как мысль создает? Мечтал что-то и придумал что-то, замечтал. Получается, что мир природы относительно мысли, это как некоторая мечта внутри воображения человека относительно самого человека, его мысли. Да? Поэтому он ее создает. Потому что как можно создать? Как вообще человек что-то может создать? Человек ничего не может создать. Он может мечтать, что он создает. Ну, как это, да? Он может только... думать, что он создает.
Это мы на прошлой лекции.
Да, и вот в этой лекции реальность и так далее, да? Он может думать, что он создает. Вот эта вот мысль его, она и, да, вот это вот воображение, то, что он себе нарисовал, что как будто он создал. Это, в принципе, тоже идея нашего мира. Там мы так объяснили, что на самом деле в этом разница между реальностью мира мысли и мира природы. Это другая действительность. Есть мир мысли, мысль, которая создала этот мир, или мысль человека, которая, в результате которой человек делает, создает что-либо, это реальность. А мир природы, который он на самом деле не реальность. Она фантазия внутри мысли, той самой мысли, как мы сказали. Мы должны относиться к этому как к реальности, выполнять ее в Западе, мы там подробно объяснили почему. Но относительно этого, эта реальность этого мира, она не является реальностью относительно мира мысли. Да? Тот, кто направляет, направляющий. Мы, это реальность настоящая. Мы ощущаем мир природы как реальность. То есть мы видим корову и считаем, что она есть на самом деле реально. Но это только вопрос ощущения, действительно эмоциональная точка зрения. А если мы посмотрим разумом глубже, как мы это сделали немножко, то корова не является реальностью настоящей абсолютно, а только относительно того выдуманного мира, который мы себе представляем. Да? В своем воображении. Точно так же весь мир природы, он не реальность относительно той мысли, которую я создал. Он как бы был придуман той мыслью. Внутри мечты, ну, назовем, во сне, еще как-то, неважно как, да? Понятно. Тогда мы сразу говорим, есть две реальности. Реальность мысли и реальность мира природы. Несравнимые. Да? Реальность мира природы относительно реальности мысли не является реальностью вообще, называется фантазией, выдумкой. Да? Поэтому понятно, что мы можем говорить о некотором смысле абсолютности. То есть знание в мире мысли, оно абсолютно относительно выдумано во мыслью мира, то есть мира природы, относительно природы. Это понятно. Потому что природа возникла внутри мысли, так относительно него явно знание мысли, она абсолютна. И здесь, когда мы говорим о нашем внутреннем знании, мы имеем в виду о знании мира мысли, потому что все это знание у нас в мире мысли. Поэтому здесь также мы говорим, что оно абсолютно относительно мира природы, в котором мы находимся, который мы видим. Почему? Потому что мир природы, он не реальность по отношению к реальности мысли, он несоизмеримо. Мысль она есть. Это поэтому, когда я знаю, что я вижу корову, то, что я вижу это абсолютно есть. Это я в своей мысли. То, что есть корова, нет коровы. Может быть, моих рук тоже нет, ног нет, ничего нет, но мое ощущение, оно есть. И оно да, даже не будет человека. То, что я знаю, что я вижу это ощущение, да, как все, всякое знание, оно в мире мысли, не в мире природы. Поэтому относительно мира природы она абсолютность, потому что реальность природы относительно реальности мысли не является реальностью. Да? Поэтому это знание абсолютно. Но мы придем и спросим, подожди, а этот мир мысли, кто сказал, что он абсолютен вообще? Да? И тогда мы здесь приходим и говорим, мир мысли, он ограничен или не ограничен?
Не ограничен.
Конечно, ограничен, почему нет? Когда я сейчас, в каком-то смысле, когда человек создал часы, у него была мысль. Что было в этой мысли? План часов. План часов включал все много разных деталей. Мы это разбирали. Какую лекцию мы разбирали? Я не помню уже какую-то лекцию. Да.
Про заповеди.
Про заповеди.
Но он же менее ограничен,
да.
По крайней
да,
мере.
Да, да. Менее ограничен, это правильно. Конечно, другое, на другом уровне совсем. Другое в крайнем мере. Но в конце концов есть в нем разные детали. Да? Разные детали, по-моему, это теорема Гёдела и бытия Творца, там мы это разбирали.
Про Сов Масэва?
Да, вот это ну, не принципиально. Это... Получается, что у нас, что мы говорим, есть, да, есть мысль, да, мысль. В мысли она ограничена, есть много рамок, много разных мыслей, правильно? Там есть много разных вещей, много разных это, да? Так она ограничена. Почему? Потому что если много деталей, детали – это ограниченность.
Да.
Правильно? Но мы спросили тогда, а что является причиной, откуда это возникло? Что является источником этой мысли? Откуда пришла мысль? Эта мысль. Человека, например, есть полный план часов. Что он руководит, эта мысль руководит телом, чтобы возникли часы. Правильно? Но она в каком-то смысле ограничена. А откуда она вышла? Из другой мысли. Другая мысль ее создала, более общая. Что в этой мысли не было всех деталей часов, были только
идея,
в общем часы и да. Так далее, но не. Она более общая. Да, это мы не реальность, где мы это говорим.
Это про заповеди.
Да, там да. Такое, да.
Что каждый последний мир это.
Не принципиально, да?
Да? Вот
это да, не принципиально. Нет. Это тоже мы упоминаем. Сейчас. Значит так, получается, что эта мысль сама по себе, она общая. Да, она более общая. Да? Она более общая и более... Да, теорема Гёдела бытия Творца, точно. Mm. Да, что невозможно сказать, что... Кто создал Бога? О, кто создал Бога? Это значит... Спор между обзор спора между иудаизмом, между религией и наукой. Да, обзор спора между религией и атеизмом. Кто создал Бога? Так называется лекция. Там это разбираем подробно. Это вещь, кто создал Бога, кто в начале всего. Там это просто приводит, говорит, что тот, кто создатель, должен быть более сложный. Создатель должен быть более сложный. То, что Ричард Докинс говорит. Создатель должен быть более сложным. Мы говорим, не так, создатель является простой, более простым. Да. В мире мысли, потому что создатель есть только в мире мысли, не в природе. В мире мысли, а не в природе. Создатель находится только в мире мысли, а в мире мысли работает наоборот. Создатель, он более простой, чем созданное. Мысль последняя, часов, она была сложная. Откуда она вышла из другой мысли? Там мысль была более простая. Там не было границ. Не было совсем, да, не было границ. Меньше границ. Из нее она вышла, она была создана. Мы там подробно объяснили, как возникает сложность простого. Да. Почему вдруг подробно, не будем сейчас в это входить. Вот именно в той лекции, да? Обзор спора между иудаизмом, между религией и атеизмом. Да, и вот эта мысль. А кто ей предшествовал? Откуда возникла та мысль? Общая, о часах. До этого была другая мысль, которая что говорила? Что нужен какой-то инструмент, который...
Что-то нужно,
какой-то инструмент и так далее. Но она тоже, в ней есть какие-то границы, она более общая. То, что она более общая, мы там подробно объяснили, она также более общая, она также более совершенна. Она также менее ограничена. Да? То есть нет границ. Она более гениальная всегда, более общая, нет границ. То есть ограниченность – это примитивность, это ограниченность, да? А то, что общее, оно не ограниченное, оно, да, ближе к абсолютности. И так далее. Так когда мы приходим к самому-самому началу, где самое начало? То, что не ограничено ничем. И это абсолютно действительно. Не ограничено ничем.
А почему надо столько этапов?
Нет никаких границ. Много этапов есть. Почему надо отдельный длинный разговор?
Но это действительно много этапов.
Много, намного больше, чем я сказал. Намного больше, даже просто нельзя сравнить. То, что мы привели, это просто маленькое это. А на самом деле, сколько этапов есть, и все этапы, они ужасно сложны. И все там ужасно это, да, это надо, ну, нужно много времени, чтобы это рассмотреть, да?
А каждый этап это отдельный мир?
Да.
В принципе, да. Созданный создатель. Каждый предыдущий называется создатель по отношению к последующему. Последующий называется созданное. То есть каждая из промежуточных стадий, она является создателем для последующего и созданным для предыдущего. Но в принципе это же относится к еврейскому знанию. Глубокому еврейскому знанию будем в это входить. Мы говорим пока с позиции логики, не с позиции еврейского знания.
Это не имеет вообще отношения к конец действия, начало мысли вообще?
Конечно, имеет.
А это есть?
Да. Ну, не принципиально. Не будем сейчас в это входить. Теперь, получается, это предшествие. Значит, первая мысль, которая была в самом-самом начале, назовем это мыслью, она была не ограничена совсем. Не было никаких планов, ничего. Да? Было бесконечно, неограничено и совершенно. Это мы называем Творцом. Из нее вышла другая мысль с какими-то границами. То есть создать это значит поставить границы. Одна мысль создает другую мысль. Мысль более общая создает мысль более простую. Каким образом? Что она строит границы? Как строит границы? Фантазируют. Правильно? Что значит я построил, и у меня есть какой-то простой принцип, я начинаю себе фантазировать все, что угодно. Целый мир могу построить своей фантазией. Каким образом это было так, я начинаю ставить границы. Поэтому наоборот. Общая мысль, она создатель для частной, а не для сложной как бы мысли. Потому что простое, оно значит неограниченное, может поставить на себя границы, то есть фантазировать. Может поставить на себя границы, создать сложное. А наоборот нет. А сложное с многими границами не может снять с себя границы и стать простым. Понятно, почему понятно, тоже понятно. Да, теперь дальше, да? Получается, то есть мы говорим о реальности мира природы и реальности мира мысли. Мир мысли и мир природы, да, это разная действительность совсем, да. Относительно мира природы, реальность мысли – это реальность абсолютная. Но мир сам по себе, мир природы, он в его фантазии. Теперь пойдем дальше, до начала доходим. Сказано также, это мы приводили вот в этой же лекции, что есть реальность. Сказано также, что... с точки зрения Творца, до сотворения мира и после сотворения мира не произошло никакого изменения. Осталось то же самое.
Как это понять?
Как это понять?
Да.
То есть, и понятно, что если Творец, Он бесконечность, неограниченность и совершенство, не может быть, чтобы для Него было какое-то изменение, потому что всякое изменение говорит о ограниченности. То есть, что-то произошло, то, что раньше не было, а сейчас оно есть, возникли какие-то границы. То есть, всякая изменчивость, это... Да, всякая изменчивость – это уже не совершенство, это уже ограниченность. Поэтому с точки зрения Творца не было сотворения мира. Сотворение мира есть только с точки зрения творений. С точки зрения Творца осталось, как будто бы оно нет. Ничего не произошло, ничего не изменилось.
Нету.
Ничего не изменилось. Нам это непонятно, как это может быть. Да, как это может быть, что с точки зрения Творца все осталось то же самое. Мы это объясняли, что вы там, где объясняли, неважно, да, что идея сотворения, как, ну, или идея цинцума, то, что сказано в книгах Кабалы, сокращение, первое сокращение и так далее, не будем ходить, что это такое, но это имеется в виду не сокращение, как будто Творец сократил себя где-то, это невозможно, это не это, имеется в виду, что Творец скрыл себя, то есть мы говорим в понятиях сокрытия, а не в понятиях раскрытия. Поэтому относительно мира человека, творения, то есть Творец как бы скрыл себя в каком-то смысле перед творением, и так возникло творение весь мир. То есть с точки зрения Творца нет сокрытия, поэтому нет мира, нет ничего. Было сотворено, не было сотворено, для него осталось все то же самое. Но он как бы скрыл себя относительно творения, и так для творения возникла идея возникновения мира. Не очень понятно, но в принципе здесь мы должны понять такую вещь. Точно так же, как реальность мира природы относительно мира мысли, о котором мы говорили, не является реальностью. Точно так же реальность мира мысли всего, всех духовной действительности, не является реальностью относительно самой бесконечности Творца. У нас есть три этапа. Есть сам Творец, бесконечность полностью. Совершенно другая. Теперь, Он создал духовный мир, духовную действительность. Вот этот мир мысли назовем ее. Мы ее называем духовной действительностью. Мир мысли. Это не реальность по отношению к нему вообще. Это не, а то, или скажем по-другому, она не является реальностью на уровне реальности бесконечности. Совершенно другая вещь. Как фантазии. По примеру, мы не имеем права говорить вообще там ни о чем. Но по примеру, как мы говорим так, что человек здесь в своей фантазии придумал мир природы. Не он сам придумал, а в его фантазии возник мир природы. Она не реальность по-настоящему. Относительно его мысли, направляющего его мысли, это реальность. Точно так же мир мысли сам по себе не является реальностью относительно бесконечности, самой бесконечности Творца, которая все создала. Потому что для него это как бы фантазия, как будто бы в своей фантазии он это создал. Как будто мы не имеем права говорить о нем в этих понятиях, потому что там нет мысли, нет создания, нет фантазии, нет. Ну, как будто бы, по примеру. Да? Получается, есть как бы три уровня в реальности. Реальность самой бесконечности, что она полная бесконечность и полная неограниченность, и полная абсолютность. Есть реальность мира мысли, что относительно этого не является реальностью, типа выдуманной. Есть мир природы, что он совершенно не реальность. То это фантазия по отношению к миру мысли. И на самом деле мир мысли, он тоже разделяется на много-много вот таких же уровней, не будем в это входить. Теперь смотрим это в общем. Теперь получается наш мир природы, да, он нереально совсем, да, а мир мысли, знание в мире мысли, оно абсолютность по отношению к миру природы. Но она не абсолютность, абсолютная относительно Творца, потому что относительно самой бесконечности она тоже не абсолютна. Да? Поэтому, что на самом деле абсолютно до конца, это только абсолютность Творца. Но мы о ней вообще не говорим, к ней не имеем никакого отношения, у нас нет никакой связи. Поэтому получается, с одной стороны, человек, он же ограниченное существо. И разум его тоже ограничен. Да? Но он относится к миру мысли. Мир мысли, у него тоже есть какие-то границы, не сомнение. Но как мы можем говорить об абсолютности его знания? Но знание мира мысли, оно абсолютно относительно мира природы, который находится только в этой мысли, в фантазии этой мысли. Да? Так правильно, мы не говорим о настоящей абсолютности, абсолютности бесконечной, потому что она сама настоящая, находится только вне мира мысли тоже. То есть сама бесконечность, которая создала мир мысли, она не находится в мире мысли, не является, как она не находится, часть, не является частью природы, конечно, она также не является частью мира мысли тоже. То есть, когда мы говорим о Творце, мы не имеем в виду мир мысли, самой бесконечности. Все не так просто, надо много объяснять, что люди могут прийти к неправильным понятиям. Я заранее предупреждаю, что человек здесь может начать мыслить, может прийти, можно неправильно. Лишь надо все объяснить, нет времени сегодня. Но в любом случае, в общем, да, сама бесконечность, она находится также вне мира мысли. Не является частью мира мысли. Она как-то воздействует на мир мысли и так далее. Мир мысли это как тоже, как некоторая, как будто бы фантазия относительно той самой бесконечности. И там есть абсолютное совершенство, там есть абсолютность, абсолютная абсолютность. Но у нас есть другая, мы правильно, да, у нас есть абсолютность мира мысли. Абсолютность мира мысли, она абсолютно относительно нашего мира. И все, что мы здесь видим, и все наши доказательства и так далее, они абсолютны относительно этого мира. Но абсолютно самой бесконечности тоже не абсолютно. Но это же другой разговор, нас это не касается. Мы можем говорить с абсолютной уверенностью о истинности наших доводов, о которых мы говорим. Потому что в наших доводах мы ничего не говорим о абсолютности самого Творца, его мы не знаем, его мы не обсуждаем, о нем мы не говорим. Если бы мы говорили бы о нем, то тогда была бы проблема с нашими утверждениями, кто сказал, что это абсолютная истина. Да? Потому что у нас нет абсолютности его на том уровне. Поэтому не говорим о нем. Но все, что мы говорим о мире, природы в этом мире, о мире, все, что мы говорим, а это то, что мы говорим, хотим доказать, что Тора – это истина, что Творец есть и так далее, все это мы говорим в рамках нашего как бы мира и знания нашего мира. Здесь у нас есть абсолютное знание, это знание из мира мысли. Вот эти вот искры знания, про которые мы сказали, которые относятся к внутреннему знанию, на них мы полагаемся в абсолютном смысле. И если кто-то скажет, что эта абсолютность, она не до конца абсолютность, и я, да, и может быть есть какая-то ошибка, нет никакой ошибки, относительно нашего мира она абсолютно 100%, что если вдруг здесь там есть какая-то ошибка, то тогда весь мир наш, он тоже ошибка, потому что мы к нему не относимся. Да? Или скажем, что весь наш мир природы находится внутри этой ошибки, и относительно него это абсолютно. Да? Понятно. И так мы приходим вот к идее вот этого вот нашего, да, вот абсолютного обоснования. Поэтому, когда я для себя выяснил абсолютность обоснования еврейского, для меня это стало ясно.
Это когда было?
Нет, конечно, взяло время, да, но в принципе это не, да, не относится к вере. Да, ну где-то в молодости еще, когда я стал, перед тем, как я стал религиозным.
Перед этим?
Ну, мне было лет 22, 3, 4, 5.
А вот без источника?
Не, конечно, я шел. Не, я то, что рассуждал, сам рассуждал, но то, что я сам рассуждал, не мог прийти к этому. Естественно, я стал интересоваться и получать разную информацию в определенном месте, у определенных людей.
Не будучи религиозным, да?
Да, конечно. Конечно. И тогда, и после этого я пришел к этому выводу. И тогда для меня это было ясно, что, как я скажу, до сих пор я ни во что не верю. Почему? Что все, что я верю только в абсолютное знание. А только проблема в том, что абсолютное знание есть только в Торе. Только в иудаизме. А больше нигде этого нету. Везде, если что-то есть, оно всегда относительно каких-то начальных положений, истинность которых, абсолютная истинность которых нет возможности обосновать.
Ну, можно найти в Торе.
Да, в Торе, да. Да, я на сегодня достаточно, даже больше, чем достаточно.